Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 37 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко
и Владимир Карпов.
Доброе утро.
Доброе утро.
Крик отчаяния в исполнении 471-го достало, что нет пробок по утрам. Где пробки, сетует 471-й. Давайте поддержим.
Так уж нет.
Так уж и нет, понимаешь, три балла. Когда будет Сергей, спасибо, пишет Гарри. Когда вернется с праздников, наконец.
С понедельника.
С понедельника должен появиться уже и Сергей. Да, он по-прежнему отдыхает, да, а мы уже работаем. Но так это все происходит. Слушайте, я полагаю, что мы должны возгордиться собой, поскольку мы где-то рядом с Китаем, неподалеку от Китая, по уровню доходов. Я правильно понимаю?
Я бы сказала все еще. Когда-то мы... Ну да, ну нет, конечно. Это хорошо, но лучше, чем с Индией и Сирией вместе оказаться. И, ну я, вот с Белоруссией, с Украиной, с Молдавией не так обидно. А вот когда мы традиционно какие-то совсем уж... Ну вот где там в Индии? Трущобы мы себе представляем. Да, конечно, там разные люди живут, но понятно,
да,
что там как-то так... У нас тут всяко получше, нам казалось. А тут оказывается, что уже оно не так уж, может быть...
Нет, у нас все прекрасно.
Или у них там получше стало.
Мы рядышком с Китаем и должны, наверное...
Толпы российских туристов заполонили мир.
Ну, так и есть.
Ну, на самом деле, нет.
Как нет?
Ну, ты китайцев видишь, они везде теперь входят. Раньше японцы.
Я и русских здесь вижу полно. Веришь?
Туристы?
Тоже с фотоаппаратами
внутренних
ходят здесь. Как-то так это происходит. Слушай, я предлагаю не зацикливаться на этом, потому что мы же расстроимся, понимаешь? Мы посмеивались над китайцами, над тем, как они ракеты запускают, за какие гроши они работают, над чего там, трудолюбивыми
даже
ручками.
Даже никто не смеется давно.
Трудолюбивыми ручками вот этих несчастных китайских детей, собирающих айфоны. Все, а уже не смешно, понимаешь? Вот поржали, а теперь как-то показывают в нашу сторону и посмеиваются. Те же самые китайцы фотографируются на фоне наших достопримечательностей. Приезжают Владимир Ильич Ленин, сфотографировались, приезжают, что там еще, станция метро Маяковская, сфотографировали, белорусская, сфотографировались и далее до бесконечности. Все, а мы так вот подышать свежим китайским смогом, пекинским, уже не можем. Понимаешь?
Ну да, надо долго размышлять перед поездкой.
Расстроились. Поехали дальше. У нас, ну, для того, чтобы размяться, есть замечательный, мне кажется, материал на Ленте.ру про пользователей Reddit, которые, основываясь на неудачном опыте, поделились советами о том, как не стоит себя вести на первом свидании с девушкой. К серьезным вещам мы обратимся чуть позже, а пока сама вот цифра, мне кажется, цифра дня. Они составили рекомендации из 12 тысяч пунктов. 12 тысяч пунктов.
Ну, то есть это очень много, значит, комментариев. Обычно-то там, ну, сотнями, я так понимаю, на Reddit измеряется количество комментариев.
Я не знаю, сколько там в Reddit чего там измеряется, но 12 тысяч пунктов о том, как не вести себя на первом свидании с девушкой.
А взаимоисключающие там вещи есть, интересно?
Наверняка. Понимаешь, лучше вообще себя никак не вести на первом свидании с девушкой, лучше вообще туда не ходить, потому что после этого рождаются дети. Ну, у меня такое ощущение.
Тоже как-то быстро у тебя все происходит,
стремительно.
Владимир.
Смотри, у меня были свои там рекомендации. То есть не стоит на первом свидании, например, сразу наматывать волосы на кулак и тащить куда-нибудь в пещеру. Нет, не стоит. Это такая рекомендация. И там не стоит вальяжно размахивать стеком на первом свидании. А на втором уже можно.
Стеком?
Стеком.
Это в смысле, ты как скульптор, стек у тебя?
Нет, стек это не для скульптора. Туры, если ты про это.
Нет, я
это
просто...
Хлыстик.
Другого значения не знала до сегодняшнего дня, да ладно.
Это хлыстик.
Да, хорошо.
Так чего, смотри, используй как можно больше одеколона, не вылезай из своего телефона, говори про свою бывшую, это как не стоит, да? Один раз я встречался
чего
с парнем... Не вылезай из своего телефона, говори про свою бывшую. Один раз я встречалась с парнем...
Это нельзя.
Который сказал мне, что я напоминаю ему его бывшую. У меня также были мужчины, которые постоянно говорят о том, как ненавидят своих бывших. Это просто нелепо, рассказывала эта барышня. Ну, то есть, мужики, не стоит так делать. Однажды мужчина позвал меня на свидание, пришел на него в босоножках. Я тогда и не подозревала, что это будет в топе моих худших свиданий, пока оно не произошло. Какие вы отвратительные, понимаешь?
Какая.
Пришел в босоножках, и тут же тебя возненавидели. Ничего.
Ну, странно.
Все время приходит...
В сандалиях, наверное, по-русски правильно говорить. Если в босоножках, я бы тоже сомневалась.
Чего вам нужно, просто понять не могу.
На каблуках.
Как, с военной выправкой приходить? В начищенных...
Да нет, ну видишь, у всех свое.
Сапогах,
ну,
вот кому-то, галифе. Видишь... Чего там у нас еще?
Оказалось, что нехорошо.
Нехорошо?
Да.
Там, старшую сестру моей жены как-то раз пригласили на свидание. Ее спутник попросил ее быть во всем красном. Она надела красное платье, покрасила ногти красным лаком. Тоже так. Отличилась барышня. В итоге он отвез ее в популярное место для поцелуев, поставил на магнитофоне песню «Леди в красном», «Lady in Red»,
да,
видимо, имеется в виду.
«Lady in Red».
И заставил танцевать около его машины. Как я смог понять, она была не сильно впечатлена.
Понимаешь? Какой человек себе устроил хороший
романтик,
вечер.
Романтика, и опять все это не...
Nobody here. Знаешь, она очень долгая, эта Lady in Red, она очень длинная. Минут, ну, 6 длится. Один из самых длинных медляков. Я запомнила это со старших классов.
А теперь, да, вопрос на засыпку. Дальше. Настя, ты вообще помнишь свое первое свидание?
Первое свидание? Сейчас расплачусь. А было ли оно у меня? Вот я сейчас думаю.
И все.
Нет, кто там? В школе нет, самый первый нет. У меня мальчик, я училась в 6-м, а он в 5-м классе. И он меня, значит, пригласил в кино. Пришел с цветочком, с гвоздичкой, за мной зашел.
Теперь я сейчас буду плакать.
Вот, а я думала, как стыдно. Сейчас пойду через двор. Но у нас эти многотысячные дома на юго-западе, ну, все друг живут в каждом...
А ты как дура с цветком.
В каждой парадной. Нет, а я с этим, с пятиклассником, он же меня на год младше, думала я, какой ужас, это неприлично.
Позор.
Плохо, страшно. И мне очень, я очень думала перебежками до кино добежать, до Веснушки, до этого. Ты... Пришли в кино, он говорит, какой фильм, ну, пойдем, на... там я только не помню, как-то ты или мы заранее
договаривались. На Эммануэль, конечно, пошли.
Нет. Там был, я же очень уже к этому времени Востоком увлекалась, я говорю, вот японский фильм какой-то, давай туда, там было написано «Япония». Фильм, та-та-та-та. И оказалось, что целый фильм шел поезд, в котором искали бомбу заложенную, вот такой был фильм. Все полтора часа был, значит, предупреждение о
операции. Ну, то есть, ты бы в списке рекомендаций для Reddit написала бы следующее.
Это было то, что можно назвать свиданием, а все остальное, я даже не знаю, можно ли назвать свиданием в моей жизни, если честно.
Слушай, а муж?
Ну, нет, ну, это свиданиями, не знаю, как-то вот это не, ты... это не подавалось никогда под соусом таким вот.
Все-таки оно,
что сейчас оденьте красное платье. Там.
Все-таки ты инопланетянка, потому что, ну как, с пятиклашкой она ходит на свидание, которое
на год моложе. Да нет, пятиклашка, я просто, меня пригласили, я пошла, ну что за...
А с мужем уже не было, потому что с мужем тут же серьезный план выстраивается.
Нет, ну просто с мужем как-то, ну там общая компания, как-то просто здоровались, ну какой, общались, то есть это не было таким... Как-то вот сразу, типа, давайте я вам сейчас напишу в чатик. Привет, как дела?
А потом
пиши свою фотку,
сразу родились дети. Слушай, ну...
у тебя
чего?
Первое свидание, ты помнишь?
Конечно, его? Нет. Конечно, кто-то
было ли оно у
запоминает?
Тебя? Сейчас вот мы выясним, что никто на самом деле ни на какие свидания не ходит.
Все, я предлагаю давно двигаться дальше. Чего уж топтаться на месте? Сейчас, подожди, как ты, зараза, включил? Сергей Даренко незримо всегда с нами, так получается, даже в перебивках. Слушай, ну и теперь, да, теперь уже абсолютно серьезные темы, которые мы будем обсуждать вместе с вами. Не знаю, успеем сейчас уложиться или нет, но здесь опять, ну вот я имею в виду отведенные там минут 12-13, опять поговаривают о том, что Исаакия, ну в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор хотят передать в ведение церкви Русской православной. Не в первый раз, то есть заход-то уже делался. И в позапрошлом году, насколько я помню, ну, в смысле в 2015-м, и в прошлом году...
Я тебя
году...
удивлю, может быть, но еще и гораздо-гораздо раньше были предложения такие. Ну,
предложение
2000-е.
Это одно, а официальное обращение с просьбой передать, потом ожидание ответа, после этого ответ Полтавченко, как губернатора Санкт-Петербурга, в прошлом году еще он все сформулировал, артикулировал довольно четко, что это нецелесообразно, по мнению питерских властей, передавать Исаакиевский собор церкви. Мол, если хотите проводить службы, пожалуйста, проводите, никто вам не мешает, они там и проводят, но оставьте его на балансе города, оставьте его как и музейную ценность тоже. Для нас это важно, для нас это ценно. Ну, то, примерно так, если как это, своими словами пересказать ответ Полтавченко, он был сформулирован для представителей РПЦ. Теперь, ссылаясь на какие-то источники в городской администрации, Фонтанка опять рассказывает, мол, РПЦ своего добилась, И как будто бы Исаакий уже точно переедет в ведомство церкви, РПЦ, и как-то статус его, наверное, должен как-то измениться.
Да. Слушай, а что... Ты знаешь, у него такая долгая трагическая история у этого здания самого по себе. То есть оно сначала строилось 40 лет, Монферран очень долго.
Это строили. Мы помним, да. Да.
Он был в церкви. То есть это было церковное вообще место. То есть там было сначала один храм, потом его перестраивали, потом явилось то, что мы видим сейчас.
Да.
А потом в голодные времена, в гражданскую войну, американцы хотели у нас его купить. Знаешь об этом?
Разобрать, увезти,
собрать. Но наши не пошли. Еще что-то помешало, не смогли договориться. Дальше, понятно, там маятник Фуко в советское время висит, да?
Да.
Все там, значит.
Тогда храм атеизма какое-то время
был. Нет, да. Это другой, это Казанский собор на Невском, который стоит.
Это маятник Фуко.
И Фуко там был. Нет, там его перевешивали. Ну, неважно, в общем, там голубь.
И там везде. Все, хорошо, давай.
Голубь висит в Исаакии, работа Дылева, кстати, скульптора. Ну да ладно, раньше висел.
Так.
Но после нашей вот этой вот развала Советского Союза, когда он оставался музейный и в ведении города, это, кстати, это комплекс Исаакиевский собор, в него входит несколько, 4 собора. Вот этот вот нарядный, похожий на Христа, похожий на Василия Блаженного «Спас на крови»,
так,
на канале Грибоедова, Исаакиевский собор, собственно, и там еще два музея. И церкви разрешали
проводить там по
каким-то большим праздникам, проводить богослужение, в остальное время туда ходят туристы. Вот, там продаются сувенирная продукция. Там можно подняться за отдельные деньги, довольно большие, на колоннаду.
Да.
Пойти, отдельный вход.
Поднимался, вот. Было дело, был грех, был.
Как будет выглядеть в случае передачи этого собора церкви, дальнейшее его посещение, поднятие на колоннаду, вопрос, и зачем... И что будет дальше происходить? То есть там будет как-то священник, который будет это, там будет приход или что это такое? Вот,
там будет настоятель, наверное, какой-то, я не знаю, как их называют. Ну, это главный, да, там по храму. Слушай, ну, то есть главное опасение связано с тем, что Исаакий больше не будет таким...
Можно ли туда будет так ходить, как сейчас?
Таким, каким мы его знаем сейчас. Ну, то есть исторической достопримечательностью, туристической достопримечательностью. Главное опасение связано с этим, я правильно понимаю?
Ну, да, конечно. Сейчас там экскурсии ходят, будут ли там ходить экскурсии, когда он будет в ведении церкви, неизвестно.
Вернуть хозяину – это хорошо, но пусть тогда мне тоже возвращают мельницу прадеда, пишет 275-й. Нет, здесь иронии и сарказма будет много. Кстати, о хозяевах. Я вычитывал где-то, что Исаакий вообще никогда не состоял на балансе церкви. Он все время был в ведении городских властей, даже еще в 19 веке. Ну, по крайней мере...
Ну, такое может быть, потому что его долго-долго-долго строили. Там уникальная коллекция, если кто собирается в Питер ехать еще посетить этот Исаакий, там мрамор разных видов. То есть там вот эта вот отделка внутренняя, которая, он же огромный внутри, она выполнена и полудрагоценными камнями с Урала, там вот эти малахитовые.
Слушай, давай я за РПЦ. Я понимаю, там можно отдельно смотреть на мрамор, на малахит, можно смотреть с колоннады, да, на Питер, вот это вот все, взирать на него с высоты птичьего полета. Но ведь по-хорошему-то, ну, культовое сооружение. Ну что, почему культовое сооружение и нельзя передать культу? Ну, так, на секунду.
Но
для того, чтобы он выполнял свои функции. Для чего он был предназначен, для чего он строился, в конце концов? Нет? Скажи мне, как питерское, ну, как человек, который экскурсии водил по Санкт-Петербургу.
Да, я же советский человек.
И что?
В моё время такого не было.
Ну, это как? Чего?
Пусть будет дальше музей. Нет, ну, на самом деле, я не знаю. Вот, ну, есть домовые церкви, там, например, в этих, тоже во дворцах, например, или в богатых домах. Там,
а тоже, ты думаешь, Русская православная церковь откажется от такого источника дохода, как Исаакиевский собор?
Вот,
ну,
я как бизнес-проект больше рассматриваю. Но я думаю, вот неужели он столько дохода приносит, как музей, вот этой торговлей... И входными билетами,
на колоннаду, отдельная сувенирная продукция, отдельная
что-то
копеечка.
Что-то прям такой большой интерес. Мне кажется, его обслуживать намного дороже. Я не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Тут надо, может быть, кого-то из экспертов каких-то опросить.
Слушайте, дайте аргументы за, против. Ну, передавать Исаакий, не передавать. Дискуссия не в первый раз уже поднимается.
Будет, я не очень тоже могу себе представить. Если они не закроют проход для групп и для туда, наверное, колоннаду, то, ну, на время богослужения, наверное, да.
Поехали. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Любовь, Москва.
Да, Любовь, пожалуйста.
Аргумент против. чисто с юридической точки зрения. У нас РПЦ юридически общественная организация. Так. И какого перепуга памятник федеральной государственной значимости мы должны передавать общественной организации?
Благодаря церкви он же возник.
Ну и что?
Ну, культовое сооружение будет работать по прямому назначению. Будет у обслуживать... Нас... Да, да, культ, пожалуйста.
У нас светское государство, это да. Конституция.
И что?
Поэтому...
Но у нас же не запрещены культовые сооружения, да?
Ну...
Да, то есть вам не нравится, потому что это, как это, какой-то общественной организации, хотя мы прекрасно понимаем, что это не какая-то одна из основополагающих.
Да, да, я утрирую, безусловно, при этом я считаю себя православной христианкой, но, на мой взгляд, поведение многоуважаемой РПЦ в последнее время, ну... Не блещет
христианство. Есть, спасибо. Там что-то происходит.
РБЦ могла бы, например, взять и начать строить какие-нибудь авангардные храмы на пустующих землях.
В там, Париже в уже, пожалуйста.
В периферии. Заказывать у современных художников объекты для... Ну, для украшений, потом они быстро станут тоже музейной ценностью. Да?
Сначала так? Не закроют проход на крышу, потом закроют, дескать, церковь же. Лягушку плавно варить нужно, пишет Вадим, намекая на то, что это будет такая ползучая экспансия. Ну, то есть сначала просто передадут, и ничего не изменится, а после этого постепенно правила будут меняться, и Исаки перестанет быть тем Исакием, который мы знаем. А не знаю, может, это будет не так плохо, нет?
Я не знаю, может быть, с точки зрения туриста, вот, например, если бы, может быть, посмотреть на богослужение, ну, это же неплохо, это же тоже шоу своего рода.
Да, Исааки строился за счет казны России, а не за, да, не за деньги церкви.
Ой, пишет, а откуда кто вот такие все подробности знают?
Слушай,
долго он строился, я думаю, денег не хватало очень долго на все.
Я, вот здесь важно понять, да. Главное, за что мы цепляемся, и что для нас, ну, самое важное, это то, куда будут течь те деньги, которые приносят, например, вот эта вот история с Исаакием.
Для нас это имеет значение, да.
Вот что первично, а что да. Вторично. Ну, то есть, культовое сооружение стоит в центре Санкт-Петербурга, где проходят богослужения, и городские власти, и церковь обсуждают, а не передать ли вообще просто это в ведении церкви для того, чтобы она там как-то рулила процессом, чтобы она заботилась о храме,
ну,
чтобы
тогда
она...
Тогда и спас на крови тоже надо передавать.
Спас на крови туда же как бы должен
тоже
перейти.
Храм.
Да, да.
С
да.
Мозаиками.
Тем
кстати,
более...
единственный в России такой вот полностью мозаичными отделан панно со всех сторон.
И здесь мы начинаем закусываться, понимаешь? И мы начинаем сразу вычислять, а на какие деньги это строилось, а куда пойдет копеечка. Это для нас главное, что ли? Я правильно понимаю? Ну, то есть в чем история-то? Чем они довольны конкретно? 7373948, телефон прямого эфира. Высокодуховный, время о деньгах. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. А я вот тут недавно буквально по Исаакиевский собор видео смотрел. Якобы технологий таких сейчас нет. Строительства.
Так, ну, это каких?
Есть, ну, исполнено вот колоннады вот эти многотонные.
Но технология это она там представлена, что значит нет, там внутри стоят макеты, этот Монферран придумал систему кабестанов, таких вот крутящих моментов, который позволял за 40 минут вот эту многотонную колонну каждую поднять. Сначала подняли колонны, потом стены строили. Это 40 минут одна колонна, и воспроизвести ее несложно, мы не утратили эту технологию. Чтобы он не провалился, тяжесть, это же болото, где он стоит.
Ключевое, просто массу Сваи патентов били. Можно было получить за строительство
Исааки. Ничего такого, ну, по-моему, сверхъестественного в этом нет, нет?
Так что просто для нас?
Демонтаж именно американцами, мне кажется, был бы нереален.
Да, так нас что больше всего задевает, цепляет, когда мы начинаем дискуссию о возможной передаче, не передаче Исаакия Русской Православной Церкви?
А еще там же есть вот этот же комплекс.
Знаете, нас это никак, мне кажется, не коснется. То есть, как было, все, наверное, так и останется, и экскурсии останутся.
Вам кажется, что все останется? Ну и хорошо. А еще Смольный собор, кстати, входит в этот комплекс. Про Смольный вообще тоже, он не передан до сих пор церкви. Там монастырь, собор, но так. С ним там история более однозначная. Там якобы было самоубийство внутри, ну, в момент строительства, и вроде бы место осквернено, и там нельзя теперь служить. И это как бы такая, ну, легенда, полулегенда, кто-то подтверждает, кто-то нет. Ну вот, там все просто. Спас на крови, Самсоневские соборы и Исаакиевские соборы, они все под вопросом. Сейчас они все в виде музеев существуют.
Давай еще
что
один
будет,
звонок.
Если церковь возьмет?
Давай звонок, а потом мы быстро о движении, что-то там тоже поговорить нужно. Да, алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Небольшое парирование, Настя. Вот сколько в Питере был, а всегда вот эти музеи, они периодически закрыты. Ну, мне так, может, везло.
Один день в неделю, каждый музей по понедельникам обычно, да.
Как не приеду в
понедельник? А церковь открыта все время.
Церковь открыта все время.
Тогда или нет? Тогда или нет? Слушай, давай голосовалку запустим.
Ну, я так
чувствую,
что да.
Давай. Сейчас звонок все-таки в пользу. Не факт. Подожди, смотри. Тогда или нет? Да, можно передавать. Вы ничего страшного в этом не видите. 134-21-35.
Так-то, если
разобраться. Да, если так призадуматься, ну что, культовое сооружение передадут культ. Ну, хорошо. 134-21-35. Нет, вы против этого категорически, и у вас есть аргументы. Это 134-21-36. 134-21-36, вы категорически против. Да, можно передавать 134-21-35. Нет, нельзя передавать 134-21-36. Все, голосовалка началась наша. Префиксы в том, в другом случае 8495. Уже после информационного блока я подведу итоги голосования. Сейчас будем говорить о движении в Москве.
Подъем в движении.
А что происходит на дорогах, можете позвонить и рассказать. 7373948, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925-888-948. По Яндексу сейчас 3 балла. Чего у нас на юге МКАД, чего-то там происходит нехорошее? Ну, так, слушай, похоже на традиционную пробку, и другое дело, что сейчас-то ее быть не должно. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Нужна информация о движении в Москве. По прогнозам Яндекса, через часок будет уже совсем свободно. Слушай, что еще? Подожди, пытаюсь понять. Чего? Ленинградка стоит. О, как хорошо стоит Ленинградка в районе Войковской и втыкается в МКАД тоже неплохо. Что происходит у вас? 7373948. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день. Ну, что происходит? Пытаюсь выехать из Ясенева. Традиционно 9-часовая пробка. Чекисты едут на работу.
Нормально.
На машинах все забито.
Есть, спасибо. Видишь, как много их у нас.
А у них, кстати, автобус есть бесплатный, между прочим, я прям точно знаю.
Каталась на нем?
Нет, у меня знакомый муж ездит на автобусе на работу туда.
То есть не на БМВ вот с этими.
Нет, там, ну, как школьный автобус, он их собирает, видимо, едет там по какому-то кварталу.
Товарищи чекисты, будьте любезны.
Да, садятся, едут на автобусе.
Видишь, как хорошо.
Спокойно.
Да, давай еще один звонок. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Ну, я, собственно, тоже только что проехал. Тот самый юг МКАДа, правда, я в другую сторону еду, которая обычно чуть свободнее. Но, в общем, там небольшие затруднения рядом с Варшавкой. Так дальше все, в принципе, можно сказать, почти летит. Пока что все очень хорошо в Москве.
Спасибо, принимается. Ну что, 9 утра сейчас, новости, а после них уже подведем итоги голосования.
Подъем.
Девять часов пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка
и Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Я, откровенно говоря, зачитался сообщения наших слушателей, поэтому чуть не забыл, что мне там сказать сейчас столько-то там часов, столько-то минут, и что в эфире программа «Подъем». А я аргументации просто.
Аргументы. А, за и против.
Да,
у нас,
аргументы
кстати, голосование.
Читаю. Да, голосование сейчас, как и обещал, останавливаю, подвожу итог. Результат следующий. 23% наших слушателей не против передачи Исаки РПЦ, 77% наших слушателей не в восторге от
собаки
этой идеи.
Собаки на сене. Да, и нет, сами не ходят.
Не слушай,
и другим не дают.
Ну, давай, смотри, русский дятел пишет. Церковь принимает материальные ценности и оказывает взамен психотерапевтические услуги. Почему? Посему должна быть оформлена как бизнес. Это пишет русский дятел, а дальше мы начинаем дискуссию о том, что это такое РПЦ, что такое церковь в нашем обществе. Ту-ту-ту-ту-ту. Это уводит нас в сторону, поэтому я категорически против. Дальше. Степан называет рано доброе утро и вам. Чего там еще? Церковь с петровских времен была частью государственной системы. Говорить о реституции неприемлемо, ибо храмы не являлись собственностью РПЦ, пишет 952. Еще раз напомню, 23% не против, 77% категорически против.
А если даже они никогда не были, то, может быть, там, например, церковь. Если бы я со стороны церкви выступала, я бы говорила, что это, Ну, мы предлагаем новую вещь.
Какую?
Отдать все нам. Совершенно новое.
Какая свежая, оригинальная мысль. Настя,
да, но меня бы пугало, я в то же время представляю себе это даже, пусть даже сколько угодно, как бизнес-проект, и меня бы пугала ответственность за все эти 4 здания. Или даже хотя бы одно.
Тебя пугают те люди, которые... понимают, как это должно
там
работать,
даже при их это не пугает. Пахнет сыростью в этом Исаакиевском соборе, ты заходишь, и там пахнет плесенью.
Значит, даже при государстве. Может быть, при государстве это... сыростью и пахнет. Побольше свечек там поставить, и все нормально будет по суше. Слушай, но я поясню. Смотри, я скорее среди тех 77%, которые не хотели бы передавать Исаакий Русской Православной Почему? Церкви. У меня аргументация очень простая, обывательская, если хочешь. Но вот давай так, вопрос. Ты чувствуешь себя... уютно при посещении каких-то культовых объектов в Российской Федерации? Ну... Ты чувствуешь себя как дома? Ты чувствуешь себя, как это, что к тебе позитивно настроено, что дружелюбно и рады тебя видеть?
Ты намекаешь сейчас на бабушек, которые шикают, что там в штанах или там без платка.
Ты можешь загибать пальцы просто, бабушки шикающие. Они вызывают определенное отторжение и напряжение. Дальше. Я недавно был, пожалуйста, съездил с товарищем в Пафнутий, в Боровский монастырь. Это вот здесь, недалеко, километров там 80 от Москвы.
Да, мужской известный.
Мужской известный. Монастырь. Вообще,
там Боровск, же вот этот Феофан, да, нет?
Центр старообрячества. Ну, это по монастырь только старообрядческий. Так, сам Боров как центр старообрядчества, да. Там боярыня Морозова и все в таком духе. Да неважно. Ты приезжаешь туда как в некий культурный центр.
Ты туда как турист поехал.
Я поехал, естественно, как человек, которому просто интересно и важно. Я угу. был там как-то, но не просто как турист, место. Как журналист. Да, историческое место. Мне интересно было посмотреть на это со стороны. Угу. Я туда приезжаю. Естественно, первое, что я делаю, там иду в какой-то местный музей, там мне приветливо, рады, вот фотографии, вот туда сходите, обязательно сюда сходите, вот вам там и дорогу показали, все. Ну, очень хорошо, дружелюбно пообщались, несмотря на то, что... Ну, неважно, даже говорить ничего не буду. Дальше приходишь в Пафнутий, в Боровский монастырь. Первое, кто тебя встречают, это люди, которые говорят: так, ваша дочь должна надеть платок. Дальше ты идешь, заходишь в первый храм и на всякий случай вот голову куда-то в плечи убираешь, потому что на тебя вот так смотрят, как будто ты, знаешь, ворвался к ним и мешаешь им что-то важное делать. И не дай бог ты вот достал телефон и попытался снять вот это великолепие. Тут же прилетает вот это... Вы получили благословение? Какое благословение, Господи? Я приехал посмотреть, насладиться. Мне важно впитать все это, запечатлеть для себя, если хотите. Вы получили благословение?
Иди в интернет, смотри, там фоточки все есть уже.
Вот я и все, понимаешь? И поэтому всякий раз, когда РПЦ говорит: слушайте, отдайте нам. Мы себе, как рядовые граждане Российской Федерации, начинаем представлять вот эти штуки. У нас, увы, так сложилось, я уж не знаю почему, но как-то не френдли церковь у нас.
Ну, как-то. Да, но это тоже такой элемент спектакля, который тебя сопровождает. То есть ты должен идти, знать об этом. Я вот была недавно, знаешь, где... На Третьяковской, там единственный, кстати, по-моему, в России собор имени Папы Римского. Клементьевский переулок, Клементьевский, вот, собор, там, вот, и мне было тоже интересно с архитектурной точки зрения, я туда захожу, там вот эти лавочки, что-то там, какая-то своя жизнь, какие-то там действительно ходят, кто-то что-то там покупает, кто-то что-то где-то молится, видимо, и я туда захожу как, ну, то есть это
как
ну,
куда?
Ну, как в такое место, где вот есть какая-то своя вот история, да, они там со своими этими своими делами занимаются всеми. Я к ним, в общем, ну, искренне не имею никакого вроде бы отношения и не могу там... Ну, то есть не смогла бы даже ни с кем ни о чем говорить, но и покупать бы, может, не стала бы никогда. Но я, как бы сказать, это погружаюсь, ну, в такой тоже элемент шоу. Ну, правда. Ну, то есть вот такой вот, ну, не, как бы спектакль. Я зашла в театр, там идет спектакль, там какой-то идет сценарий, там есть люди, которые выполняют свои роли, у них есть такое вот амплуа. А я там, ну, сейчас вот зашла, и мне, если что-то вдруг совсем уж станет неприятно, хотя там таких тоже ситуаций не возникает, я выйду, вот, и пойду дальше. Ну, насчет там фотографировать, получить благословение, я, конечно, об этом не подумала, насчет,
слушай, насчет того, что надо. Естественно, тут же уже прилетают нам замечания ценные.
Какие?
Ну, например, а вы разницы между монастырем и музеем не понимаете или прикидываетесь, спрашивает Владислав. Только я не очень понимаю, вот этот вопрос, он в качестве аргумента в защиту передачи РПЦ или как раз в защиту непередачи РПЦ? То есть вы разницы между монастырем и музеем не понимаете или прикидываетесь?
Клементовский, правильно меня поправили, я вот запнул. Клементовский, конечно.
Католики также, чего, в Сикстинской капелле тоже запрещено фотографировать. Чего?
А, в Сикстинской. Запрещено фотографировать, стоит полицейский.
Стоит не бабушка, но, а полицейский.
Если католики, Максимум. То мы что? Мы же с католиками, я так понимаю, мы на них равняемся. Почему?
Мы на кого равняемся?
Причем тут католики? Ну, католики могут свои правила ставить.
В храмах свои порядки, которые установлены, которые требуется соблюдать. Как вы отнесетесь к тому, если к вам в дом приедет пьяный мужик и будет делать то, что захочет, а он не то, что вы установили в своем доме, пишет Максим. Максим, мы ровно про это. Пока это еще плюс ко всему и музей Исаакий. Поэтому да, туда можно приходить, и там можно спокойно смотреть, там можно залезать на колоннаду. А когда это станет храмом, мы на всякий случай опасаемся. А как изменится правило после того, как Исаакий перестанет быть музеем, а станет исключительно храмом? Что произойдет тогда? Вот что вызывает наши опасения. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Катерина, Московская область. Во-первых, этот храм, он православный,
да,
а не католический.
Так мы и не говорили о том, что он католический.
Нам
дальше.
Нам привели в пример один католическое место.
Вы знаете, ну зря вы так бросаете. Шо вы сравниваете? Ну зачем вы так говорите?
Как? Еще раз, мы переводим на обывательский уровень. Мы как обыватели. Мы
для
говорим...
человека неверующего, да, это так выглядит.
Нет, вы крещённый или нет? Почему вы сюда унижаете
вопрос
православие?
Вопрос веры, это
вы
интимный вопрос, не имеет смысла.
Там, евреев,
еще раз.
Ну вы православие.
Сейчас, подождите, и мусульмане тоже будут.
Ну сколько можно? Вы слушаете на своей...
Значит, товарищи, еще раз, можем пояснить очень четко. Когда вы задаете в эфире вопрос, а вы крещённый или нет? Или, а вы причащались или нет? А вы исповедовались или нет? А ваша жена и так далее? Это интимные вопросы, которые касаются каждого человека. Не стоит лезть с этими вопросами к людям. Вот и все, товарищи. А когда мы обсуждаем конкретный объект культа, мы спрашиваем нам, как гражданам Российской Федерации, всем верующим, неверующим, от этого будет лучше или хуже? Вот что нас интересует. Если мы передадим Исаакий Русской Православной Церкви, если город Санкт-Петербург, даже не мы, а город Санкт-Петербург передаст его РПЦ, то нам, как гражданам Российской Федерации, от этого станет хорошо или не очень? Вот о чем мы хотим сейчас, что хотим прояснить. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я по поводу храма успела?
Да, конечно, пожалуйста.
Да, вот я, знаете, хочу вам задать вопрос. А Исаакиевский собор, это вообще было в свое время создано как исторический памятник или место, где люди, в общем-то, как бы для другого стали, как религиозное?
Конечно, как культовое сооружение.
Да, религиозно-политическое,
я бы даже сказала. Почему же вы сегодня, если вы не верите в Бога, позволяете себе как бы религиозное место превратить в музей?
Во-первых...
Это было превращено не вами, а уже давно.
Так.
Ну, я считаю, что имеет место возможность как бы вернуть его, изначально его как бы предназначение.
Кроме как культовое сооружение, Исаакиевский собор, плюс ко всему, еще и историческое значение имеет для нас, как для граждан Российской Федерации.
Ну тогда на самом деле надо произвести опрос и посмотреть, кого больше.
Вот понимаете, мы и проводим, понимаете?
Я не знаю, судя по тому, сколько людей сегодня в храмах, может быть, не так мало людей выступит за то, чтобы он вернулся в РПЦ.
Просто, видите ли, так если этой логике следовать, то вот дворцы все наши практически в Петербурге, в Москве были построены для семьи царей. Да, Романовых. И было бы логично, если бы их потомки...
Нет, вот как таковы,
почему нет?
Они не правят нашей страной сегодня.
Ну,
они не являются, да, вот, ну как, изменилась
ну, да,
ситуация, они... Их же нет сегодня.
Как, вот вообще-то
если бы
они есть.
Была семья Романовых
на планете Земля, власти,
мы бы им вернули.
Секундочку, Романовы, вернее, их потомки, они все еще где-то
они
там есть.
Они есть, у них даже дом Романовых есть такая организация.
Да, кронпринц там какой-то даже существует.
Наш с вами, да, император.
Что это? Да.
Ну да, ну если вдруг.
Ну, то, да, да, на всякий случай.
Да, ну, про запас. Значит... Ну, вот, и ну, с церкви, видишь, а верующих вроде бы сколько было, столько осталось. На такой аргумент, что цари уже не правят, а церковь как была, так и функционирует. В этом мысль была нашей слушательницы.
Только раньше она имела государственный статус, а сейчас она отделена от государства. Ну,
это Петр тоже штришок. Там их как бы отделил еще первый, когда он сенат с синодом развел в разные стороны. Но да, тут такая сложная, конечно, коллизия политическая в большей
родился степени. Рядом с Исаакием. Думаю, народу все равно кому отдадут, пишет 489-й.
Красивое очень, конечно, здание там.
Красивое.
Хотя считается, ты знаешь, что культурологи, ну, вот эти там культурологи и ценители архитектуры считают, что не очень пропорционально само по себе вот эта вся конструкция, что основание очень широкое, а купол, он хоть высокий, это же, вы знаете, третье по высоте купольное здание в мире. Да, не, а купол не. Маленький относительно
золотого относительно сечения нет. Да. Все, да, нет, чего там еще? Да. Уйдет время, время идет, меняется назначение. Раньше пирамиды были культовые сооружения, сейчас исторические, пишет 137-й. Ну, и Исаакий принадлежит государству, а не РПЦ. РПЦ он не должен принадлежать.
Нет, смотрите, русская православная хуже, церковь, потому что там город проводит
получает
обряды.
От него прибыль. Отдав РПЦ, город будет обязан содержать собор, а прибыль-то отойдет в РПЦ, пишет 638-й.
Богослужение там проводится, я напомню всем. Город же договорился с церковью, богослужение там проводится, поэтому такого прямо ущемления совсем уж верующих нет. Но они, если там хотят,
короче,
то могут.
Короче, смотри, пока мы всю эту историю обсуждаем, ссылаясь на информацию из источников близких кому там, к Полтавченко,
да.
Со ссылкой на Фонтанку.ру. То есть Фонтанка чего-то там узнала и поспешила рассказать нам. Еще раз напомню, в прошлом году... Я знаю, причем Полтавченко как очень верующий человек. Ну, то есть я его несколько раз видел на богослужениях, там он приезжал в монастыри, что-то там на службы, всеночные стоял. Так вот, он, несмотря на то, что он очень верующий человек, в прошлом году отказался передавать РПЦ и Исаакиевский собор, аргументировав это тем, что и так хорошо, ну, это я очень коротко. Да?
Угу.
Все. И так хорошо, поэтому не следует этого делать. Все. Сейчас Фонтанка нам рассказывает, что все-таки его передадут, решение как будто бы принято, а дальше должен выйти Полтавченко и каким-то образом это обосновать.
Объяснить,
да. Другое дело. Граждан опять никто нифига не спрашивает. Ну, никаких референдумов на эту тему никто не проводит. Традиционно решения принимаются у нас кулуарно, и вот эти обоснования, которые наверняка прозвучат, если это решение действительно принято, я полагаю, все-таки вот эти 77% наших слушателей, в том числе и меня, мало удовлетворят. Не знаю, на каких, на паритетных ли условиях эта передача как-то, ну, черт, ну, простите, нельзя сейчас, да, что-то кого-то упоминать. Так вот, да. Я не знаю, какие будут аргументы и как это, какое решение будет в итоге принято, но очень интересно послушать эту аргументацию. Вот и все.
Да.
Поехали дальше. Сейчас попробую опять у нас с кнопками что-то наколдовать. Бдыщ, поехали дальше. Что у нас хорошего еще? Слушай, а давай про конфликт Григория Шведова и Магомеда Даудова. Григорий Шведов – это главред у нас Кавказского узла, да?
Да.
Кавказский узел. Есть такое... издание, которое нещадно критикует вот эти власти в Чеченской республике, там, вообще Северным Кавказом плотно занимается, за то, что там не соблюдают права человека. Слушай, мы все время будем упираться в одну и ту же историю, и выхода из нее не найдем в ближайшей перспективе. Это, знаешь, права человека и суровая российская действительность. Это все. Так вот, есть Григорий Шведов, который говорит о том, что, мол, права человека не соблюдаются. И массу статей по этому поводу пишет. Есть господин Даудов, Магомед Даудов, спикер парламента Чечни, который... своеобразный ответ написал господину Шведову у себя в Инстаграме. Обычно в Чечне так принято, если что-то нужно сообщить общественности, пиши об этом в Инстаграме. Так вот, господин Даудов написал о том, что есть некая шавка швед, которая чего-то там вредит. Слушай, дай я найду.
Где сейчас это? Я тебе этот попробую найти. Вот этот Инстаграм. Как развязать кавказский узел.
Поехали.
Я тебя открываю,
нажми.
Читай.
Да, значит,
что это за мопс?
Фотография мопса.
С фототошопленным языком.
Язык которого завязан в узел. Фотография мопса, язык которого завязан в узел. А на фотографии надпись «Как развязать кавказский узел?» «Кавказский узел» в кавычках, то есть конкретная отсылка зданию. Дальше. «Это очень странный пес», просто цитируем, «Лорд 95, это Магомед Даудов. Это очень странный пес. Вид грозный, но трусоват. Беспородный, но нагловат. По кличке Швед. Почему Швед, не знаю, но шавка явно не местная. Морда британская, но по-русски чешет так, что даже наши моськи тушуются от греха. Своим прямым полезным делом, тявканием на вороватых сорок или рычанием на непрошенных гостей заниматься не хочет. Практикуется на разборках между собаками других пород. Например, особую слабость питает кавказским овчаркам. Повадки у них самые подходящие. Очень прямые, вспыльчивые, чрезвычайно доверчивые они, эти защитники тучных отар. С длинными и петляющими, как змея, языком, хитрого шведа стравить между собой кавказцев с алабаями – плевое дело».
Так, дальше, извините.
Подожди, все потерялось.
Сейчас.
Где ты, зараза?
Вот практикуется...
Сначала он... Все зависит от харчей. Не всегда щедрого хозяина. Но если шведа хорошенечко подкормить, сначала он брюзжит, брызгая слюной, затем вываливает свой длинный язык, связывает его в опасный кавказский узел и начинает брехать. Да так брешет гибридная псина, что многие начинают верить в то, что самый мудрый осел – это козел, а самый кровожадный волк – это овца. Все перепуталось у нас тут, в общем, из-за шведа. Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора. А что, вырвать шведу пару клыков мудрости, да язык укоротить до стандартных размеров. Глядишь, он нам про что-нибудь доброе или познавательное брехать начнет. Кто знает, может, и поверим когда-нибудь. Пишет Лорд 95, это Магомед Даудов, его Инстаграм. Слушай, и Григорий Шведов расстроился несколько, даже, можно сказать, обиделся.
Я бы даже сказала, я бы на его месте испугалась. Хотя он там давно, наверное, уже пуганный, ну, с работы в таком регионе.
Конечно, пуганный. И он, обратился, во-первых, в Следственный комитет, во-вторых, он собирается подать в суд на спикера парламента Чечни Магомеда Даудова за его пост в Инстаграме, и не хочет с этим мириться. Я его прекрасно понимаю. Но как разрубить, если хочешь, этот кавказский узел? Как развязать кавказский узел? Причем я здесь не имею в виду издание, а вот сложившуюся историю я не очень понимаю. Потому что, с одной стороны, есть Кавказ с его адатами, с его понятиями, с однозначными формулировками в исполнении Рамзана Кадырова, да и всех остальных, что Коран для них превыше Конституции Российской Федерации. Есть права человека, есть та самая Конституция Российской Федерации, и мы все это пытаемся каким-то образом совместить. При этом прекрасно понимая, что ломать через колено Кавказ вряд ли получится. Так же, как и, знаешь, как-то оставлять без внимания те нормы и порядки, которые там приняты, которые, ну, тоже было бы неправильно, потому что мы живем в светском государстве и далее по списку. Как эту проблему решать, кстати, не ясно. И вот через эти конфликты мы будем постоянно об этом вспоминать. Через вот подобного рода заявления мы будем к этим темам возвращаться. Но это, слава богу, пока идет перепалка в Инстаграме. Чем она закончится, пока еще никто не знает.
Да, но, как справедливо написал московский комсомолец, место для шуток, то есть пока это вроде шутка, да. Но место для шуток может скоро и не остаться. Мы знаем, что есть у нас некоторые уже погибшие, мы не знаем, от чьих рук, но просто загадка висит над нами, да?
Погибшие были, есть и будут.
Да, они были, есть и будут.
Погибшие будут, когда будут ломать через колено. Погибшие будут, если не обращать на это внимания. В любом случае, тут, как, знаешь, такой цукцванг. Какой ход не сделай, он будет с таким оттенком неправильности. Вот и все. То есть защитить Шведова нужно? Да, нужно.
Да.
Пресечь подобного рода заявления можно? Да практически невозможно, потому что они, вот так они воспитаны, так они. Это маскулинная абсолютно, знаешь, такая действительность, где за базар нужно отвечать, где если тебе человек не нравится, то лучше с ним поговорить по-мужски, а не пытаться там через статьи в каких-то журналах чего-то там доказывать кому-то про права человека. Они вообще этого не понимают. Зачастую. Какие права? Слушай, они же видят, что человек плохой, за его нужно наказать. А здесь вмешивается какой-то Шведов и говорит: эй, вы не по правилам наказываете человека? Так нельзя. Они недоуменно смотрят друг на друга и на Шведа говорят: как нельзя? Ну, это же зло. С ним же нужно бороться, ведь правда? И все это бесконечно. Слушай, поехали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Евгений зовут. Я просто вот слушаю вот эти рассуждения. Мне просто интересно, там это другая страна, что ли, там Чеченская республика или там Кавказ?
Нет,
люди нарушают закон.
Так. Во-первых,
они должны за него отвечать также.
Смотрите, выясню. Если пытаться разбираться с точки зрения юриспруденции вот с этим конкретно постом в Инстаграме в исполнении господина Даудова, то докопаться вряд ли получится. Но ровно по той причине, что здесь есть как будто бы косвенные отсылы к конкретному изданию, но там вообще про собаку, как уже отписался Альви Каримов, это пресс-секретарь Рамзана Кадырова, там же не про человека пост, а про собаку. Он уже вот
не, таким, ну что, да. Мы же понимаем, вот мы с вами понимаем, и все понимают, что он просто угрожает человеку, журналисту, вашему коллеге.
Правильно.
И мне кажется, что вы должны...
Правильно, вы оставлять без внимания вообще нельзя. Нельзя оставлять без внимания, категорически. Потому что подобного рода замечания, ну, непозволительны, если мы говорим о Российской Федерации.
Просто вы поймите, либо мы живем по понятиям, да, тогда тоже... Почему? Либо живем по закону. То есть почему-то здесь у нас закон действует, да, то есть сразу там все возбуждаются, там... какие-нибудь чувства верующих или что-нибудь сразу идет. Здесь идет в прямом эфире, скажем так, тоже там Инстаграм и так далее. И все говорят, ну, это, знаете, ребята, это Кавказ. Вы определитесь, либо как крестик оденьте, либо, ну, сами знаете, как там анекдоте.
Шашечки или ехать и так далее. Тут слушайте, массу можно метафор. Ух, опять человек, видишь, говорит, вы определитесь, или это Российская Федерация, или это Кавказ, то есть отдельная территория. Слушайте, граждане. Мы можем сколько угодно бить себя в грудь кулаком, кричать, что это, конечно же, Российская Федерация, и там действует закон о Российской Федерации, но мы все это делаем с поправкой на то, что это Кавказ. Ну вот, и все. Хотите вы этого или нет? Ну, правда, ну так получается у нас.
Ну и что в данном случае? Ну хорошо, хорошо, мы поняли, это Кавказ. И дальше что? Вот что, видишь, человек вот этот вот Шведов, он, Григорий Шведов, он, видимо, человек такой миссии. То есть он делает, он не может это не делать. То есть он вот считает точно, что все там, достойны жить, там, не знаю, в каких-то определенных условиях, играть по определенным правилам, указывает на недостатки. Он свято чтит
главный документ Российской Федерации, да. Называется Конституция.
Да, вот, и это неудобно тем...
Это священное писание для шведов.
Он их как бы, ну, спаситель. То есть если у вас возникнет где-то там на Кавказе проблема там с правоохранителями или с бандитами, с кем-то возникнет, то если вы пойдете к нему, то вы будете... Ну, если вы хотите придать это огласке, привлечь общественность, вы пойдете туда. А не пойдете в новости там, какого-нибудь местного телеканала, который ну, да. Сосредоточен на других вопросах. И он вам поможет. То есть он как бы как такой спаситель. Да?
Нет, он не поможет.
Он поможет огласке. Да, да, и этим он поможет.
Это этим тебя подставит.
Этим
да.
Поможет, потому что ты уже в плохом положении находишься. Но... И тебя уже будет не так просто убить, например, потому что к своей персоне привлечено внимание СМИ. Но ведь работники, руководители вот этих всех республик, они же тоже очень сильно стараются, они же искренне хотят добра. Ну, да. Я так верю, никто не хочет, чтобы плохо жилось. Все хотят, чтобы жилось хорошо.
Слушай,
и этом... они обижаются на Шведова при этом.
Слушай, у нас все, вот ты, я, да. Шведов, Кадыров, Даудов, все за все хорошее против всего плохого.
Да.
Просто мы идем к этому разными путями. Вот и все. Шведов через Конституцию, Даудов, Кадыров через Коран. А мы с тобой через что мы?
Я бы на месте Шведова убежала моментально, но у Шведов не я.
У Шведова есть.
И у него есть миссия.
У него есть миссия, и тестикулы, вот и все. Слушай, сейчас новости, после них продолжим.
Гости на вторник, 10 сентября, это сегодня, если кто... Почему сентября написано? Скажите, пожалуйста.
Мы
ну, почему
хотим,
написали сентября мне?
Скорее,
но это тоже начало года своеобразное. Нет, январь, конечно, 10 января. Я надеюсь, что актуальные гости на сегодня такие. Хороший вопрос в 11. После подъема Тамара Канделаки. Я узнавала специально, нет, не родственница.
Ты узнавала специально? Это мой любимый эксперт по нефти вообще в Российской Федерации.
Мало ли, нет. Я представляю,
Тамара Канделаки вообще мозг.
Генеральный директор компании «Инфотек», консалт, доктор экономических наук. Я же не говорю, что она не мозг. Я просто уточнила,
я
не...
Все время лайкаю в Фейсбуке, слушай.
Или нет. Тамара Канделаки.
Она, она не родственница Тины Канделаки. Она очень крутая.
Нет. Народный адвокат. Адвокат Лилия Петрик. Семейные дела. Это в 12 часов начнется. В 15 часов в программе «Пиджаки» Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций.
Коммуникаций, да. Дмитрий Орлов.
Я думаю, а вдруг это действительно я сентябрь сейчас? Ну, не может быть, мы в сентябре не делали анонсов.
Нет, дальше. Тамара Канделаки точно сегодня.
Программа на чемоданах в 14 часов, и там все наши друзья. Эльвира Хасаншина, Анна Титова и Антон Кравченко. Тема у них «Новый год в России». Вот такое в программе «На чемоданах».
Те, кто не смогли уехать.
Ну, а что ты смеешься? Это очень хорошо, между прочим. Я вот и не захотела, и не смогла, и не поехала. То есть, нет, я могла, но не поехала. Вот так, надо сформулировать. 17 часов. Против всех. Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Короче, чем история завершится противостояние Григория Шведова и Магомеда Даудова? Давай вот чуть-чуть прогнозов.
Алабай против
у Шведова,
мопсов.
Смотри, знаешь, в чем парадокс?
Да.
Как будто бы за Шведова Конституция, как будто бы за Шведова мы все. Да, мы в любом случае будем за него заступаться именно потому, что он коллега по цеху и ровно потому, что он за Конституцию Российской Федерации. Но у Шведова шансов, несмотря на то, что закон как будто бы за него, и вообще он молодец большой, за права человека, а шансов у него в противостоянии с Даудовым практически нет никаких, потому что Даудов за справедливость, например, потому что Даудов за то, чтобы зло было наказано, Даудов за то, чтобы даже то, что не умещается в рамки закона, умещалось в рамки понятия. На всякий случай напомню, что вот это понятие, это не совсем ругательство вообще по-хорошему, потому что слово «мораль» происходит от латинского понятия. Поэтому мы все, даже когда говорим о морали, говорим о понятиях. Поэтому для Российской Федерации это не пустой звук. Слушайте, и у шансов в итоге мы имеем следующее. У Шведова практически нет, но мы за него будем заступаться. А даже если он обратится в суды, в Следственный комитет, проверят и поймут, что запись про какую-то собаку на самом деле, это кинологическая дискуссия там развернулась у господина Даудова, вот и все.
Которые действительно сделали операцию по выдиранию клыков и укорочиванию языка.
Да,
да.
И там кавказские у него овчарки с лобами, то есть со среднеазиатскими овчарками. Ну, в общем, какая-то мешанина. И традиционно ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Все. И пока Шведова не тронули, мы как будто бы сделать ничего не можем. В этом парадокс законов Российской Федерации.
А потом ваш труп опишут и приедут и опишут, как сказала сотрудница милиции, да?
Когда вы звоните,
когда вас...
Да, когда вас грохнут, тогда и звоните. Примерно так получается. Слушай, давай один комментарий еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, вы знаете, там в Чечне-то они вообще по законам живут, и там все хорошо. Вот у меня там сын работал где-то месяца три, наверное. Говорит, тише место и спокойнее, чем Грозный. Говорит, я вообще в жизни не видел.
Нет, там очень хорошо.
Нет, смотрите, там проблемы есть другие. Там же, если вы откроете, собственно, сайт «Кавказский узел», да, вы почитайте просто, ну, вот новость. Это же новостной сайт, ну, региональный. Я вот сейчас открыла специально посмотреть, что там такого, вот какие там заголовки. Там, ну, там общие есть новости региона. Вот, например, турпоток на зимних курортах Сочи в новогодние праздники сократился. Или там защита просит направить члена группы Гагиева на принудительное лечение. Гонконгский грипп выявлен у 5 жителей Калмыкии. Ну, то есть так вот вообще. И есть, например, осужденный в Чечне журналист Гириев, да? И вот с ним тут интервью какие-то и так далее. Есть рассказ о Первой Чеченской войне. Да, там, чтобы, типа, не забудем, никто не забудет, ничто не забыто и так далее. И получается, что, с одной стороны, есть обывательская жизнь простая, когда там из крана вода течет, тихо, спокойно, солнце светит, погода, природа, все хорошо. И работа. Вот. А есть где-то в каких-то там селах, где-то там насилие домашнее, например, на которое все закрывают глаза.
Есть несправедливо осужденные с точки зрения Кавказского
узла. Есть рабы на кирпичных заводах где-то. Они не там, не рядом, как бы не с офисными зданиями, они в других местах. И про это вот есть люди, которые пишут, потому что федеральные каналы про это не всегда рассказывают, там не хватает
бюджета. Это все понятно. Федеральные каналы и про многое не рассказывают, что у нас творится в глубинке, в России.
Поэтому у нас есть новое «Новая газета», например, ну, я так вот просто аналог, да, провожу, где ну, вот они занимаются.
Поэтому нельзя осуждать там то, что сказали какие-то там чеченские журналисты или...
Так это же не чеченский журналист, это спикер парламента, борец, я так понимаю, судя по физподготовке, я вот на его инстаграм
смотрю. Там нельзя быть не борцом, слушайте, ну, это же Кавказ, ну, о чем? Не,
уважаемый ну, молодой мужчина.
На Кавказе, там... Так нельзя тоже рассуждать. Там все борцы.
Вот и все.
Все борцы. Да. Конечно. Ну, вот. Нельзя.
Нет, товарищ,
серьезно
сейчас мы опять к тому, что в дискуссию, а, там, хороша Чечня или плоха Чечня, там, спокойно или неспокойно, как там живется, можно ли купить там алкоголь или нельзя купить алкоголь. Слушайте, там, ну, как это... Это субъект Российской Федерации со своими особенностями. Все. Просто ключевое пока понятие, если хотите, там побеждают Конституцию. И мы всяко ждем момента, когда нужно будет укорачивать там клыки и языки не там Шведову, а там Даудову, и, там, Кадырову и всем остальным. Вот и все. Мы просто ждем, когда будет вот эта красная черта пройдена.
А что за ней будет?
А что за ней будет?
Гражданская война?
А опять? Что? Да, а как
что
это?
Будет?
Вот и все.
Войска, танки.
И мы все, время, мы все время эту красную черту куда-то отодвигаем, но не очень понятно, в какую сторону. И хотел вот просто напомнить, что еще совсем недавно, там, я не знаю, лет, ну, несколько лет назад, существовало негласное правило, ну, в принципе, чеченцев в Москве не трогать, ну, не связываться там на уровне правоохранительных органов, не трогать и все. Сейчас как будто бы этого правила не существует. Уже с ними как-то пытаются налаживать диалог, я так это формулирую, да, и призывать их к порядку. Поэтому, ну, всегда спорная история, куда эта красная черта двигается. Мы позволяем им все больше или позволяем все меньше? Мы движемся в сторону законности или отпустили вожжи и позволяем им делать все, что заблагорассудится? Вот это такая дискуссия, которая в ближайшее время точно не прекратится. Но мы все время ждем, когда тут красную черту перейдут, и что будет за ней. Это все. Да, поехали дальше. Чего? Поехали. Не угасает дискуссия, спикер парламента сказал, правду или нет, причем тут Конституция и закон, он правду сказал или нет. Понимаешь, причем тут Конституция и закон, правду или нет?
В смысле, про собаку или про человека он сказал?
Я не очень понимаю. Слушай, то есть вы ждете, когда ваши понятия победят, да вы разжигатель конфликта, пишет 72-й. Не очень понимаю, о чем речь. Но вы не забыли, что один Кавказ уже управлял Россией, в России был порядок, пишет 10-й. Но, знаете, этот порядок не всем нравился. Ну, тоже немаловажная деталь. Давай дальше поедем. Смотри, у нас есть Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, которое распространило санкции, вот из, так сказать, список Магнитского расширило. Да,
расширило.
И распространило санкции на Бастрыкина, это глава Следственного комитета Российской Федерации, на Лугового, это депутат Государственной Думы Российской
Федерации. Я уже в ленте несколько раз видела удивление и удивленное лицо Лугового, он не понимает,
почему. На Ковтуна, Лугового и Ковтуна обвиняют в том, что они грохнули Литвиненко, что-то там подсыпали ему полонию, понимаешь, и плохо размешивали. А Бастрыкина обвиняют в том, что он Бастрыкин.
Ну, да, это как раз выглядит вполне последовательно.
Вполне логично, да?
Логично, мне кажется, вписывается, да, в структуру.
Короче, ну, вот есть несколько хотя бы аргументов в защиту того, чтобы... Несколько аргументов в защиту Бастрыкина, Лугового, Ковтуна, почему мы должны за них заступиться, как это...
Внутренне хотя бы.
Ну, внутренне,
перед лицом американских товарищей объяснить им, почему они не правы.
Перед лицом американской военщины мы должны как бы за них заступиться теоретически, да? Угу. Но, с другой стороны, это американцы вводят санкции для себя, любимых. Ну, говорят, слушайте, вот эти товарищи, мы с ними дело иметь не желаем, не хотим и считаем невозможным вообще иметь с ними дело. Ну, это же американские, да?
Ну, да,
какое нам дело? Какое нам дело? Какое нам дело граждан
приезжать
Российской Федерации?
Нельзя, и так
да,
далее.
Все, ну, значит, они дел не смогут, счета открыть там где-то в Соединенных Штатах, в Америке, в американских банках не смогут. Ну и хорошо, ну и чего? Ну и целее будут.
У тебя такой вопрос. Можем ли мы их как-то защитить, и надо
нужно
ли это нам делать?
Должны ли мы за них как-то заступиться? Ну, правда.
Нет, вообще это же включение в этот список с некоторых пор считалось что-то вроде вручением ордена и награды, ну, как бы перед лицом отечественных товарищей. Ну, в смысле, если тебя включили в список, то ты уже точно настоящий патриот патентованный. Вот уже с бумажкой как официальной. Они, кстати, присылают, интересно, бумагу или как-то? Они просто в прессе публикуют и все. А ты потом пойди попробуй получи визу себе в Штаты. Как это осуществляется фактически? Надо у Лугового спросить. Они ему что, в Телеграм прислали сообщение или что? Как-то?
Ну, просто придет в посольство, там ему скажут, извините, вы в списке санкционном, поэтому спасибо, до свидания, все, ну и чего?
А он так сглотнув слезу, да, уйдет. Но это неприятно, унизительно, мне кажется, все равно. Да, все эти списки.
Давай, да, мы должны за них заступиться как-то. Ну, давай, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это опять Эдуард, я вам звонил только что. Ну, вы знаете, что касаемо санкций, да, они же не касаются простых людей, там, простых работяг или прочих людей.
Не, секундочку. И Ковтунд, и Бастрыкин, и Литвинь... господи, и Луговой. Это все граждане Российской Федерации.
Да, вот да, они граждане Российской Федерации, но они далеко не простые рабочие какие-нибудь или бизнесмены или еще кто-то. Они государственные чиновники, понимаете? А для многих людей в России, да, государственные чиновники такого уровня, ну, тоже далеко не честные люди. Поэтому, ну, я не знаю, как граждане России, да, мы, наверное, за них должны заступиться, как за граждан России. Но, понимаете, ну, для меня они вот недороги. Вот,
если... Недороги, заступиться как будто бы нужно, но не хочется.
Такой вопрос дальше, а гражданин России, мы за него, да, если он не прав, мы все равно за него заступаемся? Или пусть его
государство России, смотри, если мы берем государство, то оно обязано заступаться за любого гражданина Российской Федерации.
В каком роде?
Это в Конституции вообще прописано.
Нет, а как заступаться? В смысле говорить, ну, например, человек убил, ну, или там он торговал наркотиками. Мы говорим, что, ну да, он плохой торговал наркотиками, но отдайте его нам, мы его у себя будем
потому
судить.
Потому что он гражданин Российской Федерации.
Это не защита по факту, это просто признание его, негодности, но мы стараемся его просто к себе обратно забрать, как плохого своего сына, мы и у нас любом... уже здесь дальше наказывают.
Это наш сын, это наш ребенок, мы должны сами его карать, что-то наказывать, что-то. Защищать в любом случае. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, а вот эти, которым, на которых санкции наложили, их же британский суд оправдал. При чем тут тогда накладывать на них? А тем более в Британии суд, я вот это дело читал, не смогли доказать, как умерли 6 свидетелей, которые могли доказать, что Литвиненко отравился при перевозке полония.
Вы сейчас нас сталкиваете вот в подробности дела убийства Литвиненко, смерти Литвиненко, кто его на самом деле травил, но когда вводят санкции там, в Соединенных Штатах, для них не обязательно, чтобы состоялся приговор суда. Ну, просто нежелательно это лицо, присутствие его на территории Соединенных Штатов, и все. Ну, как с Иосифом Кобзоновым они многократно поступали, когда заподозрили его в связях с криминалитетом. И все, и после этого запретили ему въезд на территорию Соединенных Штатов. Я уж не знаю, попал ли он в какие-то санкционные списки, не исключаю и этого. Но въезд на территорию США ему точно был запрещен. Дальше. Что касается Лугового, Ковтуна и Бастрыкина, они просто внесли их в список, с кем они не хотят иметь дело, чьи счета могут быть арестованы на территории Соединенных Штатов, и если они, я так понимаю, пересекут границу Соединенных Штатов, то их вообще могут задержать. Я вот
вообще-то здесь... унизительно, на самом деле, так.
По отношению к гражданам?
Поэтому, ну, поэтому... к нам, мне кажется, да. Ну, как-то у нас
поэтому должны за них заступиться, да?
Ну, я это как с Даудовым и Шведовым. Заступиться мы, как бы, может быть, и должны, но понятно, что мы ничего... Ну, они не скажут, ой, да, точно, действительно, вы правы. Как-то мы поторопились, погорячились, отменим все эти списки. Нет, конечно, этого не будет. Но только не после наших слов.
Убийцы сидят в Госдуме, а вы про какие-то санкции, пишет Сергей. Сергей, на всякий случай напомню, что человек может быть признан преступником, в том числе убийцей, только по решению суда. Это так?
Потом, если человек, офицер, выполняет задание, может ли он считаться?
Вообще у нас после убийства Степана Бандеры официально больше никаких операций по устранению не проводились. Я тебе вот официальная позиция наших разведчиков следующая. После убийства Степана Бандеры наши никого больше за границами РФ не устраняли. Все. Да. 7373948. Слушаем сейчас вот полковник. Товарищ полковник, да, здрасте.
А, доброе утро, Владимир, Настя, здравствуйте. Значит, прежде всего, в отношении уголовной ответственности. Если человек совершает преступление за рубежом, но находится, совершил преступление за рубежом, но находится у нас в России, это всеобщее правило международное, что человек отвечает по национальному законодательству, если это действие тоже является преступлением на территории его страны. То есть мы говорим, ребят, хорошо, пришлите нам все материалы, наш суд посмотрит, мы сами проверим, и если он виноват, мы его осудим по нашим законам, он наш гражданин. Это как бы нормальная для всех ситуация.
Нет, да, теперь... нет, секундочку, мы должны за них заступиться, наверное, как граждане России.
А вот теперь, да. Вот, ну, безусловно, мы им предоставим нашего адвоката, если он задержан за границей, то там консул...
Опять
там
вы нас с государством равняете.
И так далее.
Нет, Александр, будет. Меня интересует следующее, почему я... Владимир Карпов должен пожалеть каким-то образом господина Ковтуна, Лугового, вот, Бастрыкина.
Да. Вот, вот, все правильно. Зачем Владимиру Карпову, а также Александру Полковнику, а также Насте и всем жалеть Бастрыкина и так далее, Ковтуна и всех остальных, в отношении которых, вот в части той, что в отношении которых ЧА сказала, они нам не нравятся. Ну, не нравится, ну, не нравится. Ну, бывает, я тоже не нравлюсь, но совсем по другому делу. Я расследовал как-то дело в отношении человека, который, так сказать, американский шпион оказался. Дело не в этом. Я имею в виду другое. Это их суверенное право. А вот когда США говорит, а мы объявляем международные санкции, и когда США говорит, что мы призываем все прогрессивное человечество, вот тут они подменяют собой Организацию Объединенных Наций. И... решение, то есть поскольку решение о применении санкций в отношении государства, либо, так сказать, каких-то организаций международных и так далее, принимает только Совет Безопасности ООН.
Здесь вот есть тонкость, да, я понимаю.
И вот здесь биться, как львы, тыкать им международными, так сказать, правовыми соглашениями и так далее, и так далее. И доказывать, господа, вы не правы. У себя можете не пускать кого угодно, нам это не интересно.
Есть, спасибо. Но есть одна тонкость, которую мы все время или забываем, или там стараемся не обращать внимания. Например, когда американцы вводят какие-то санкции, они как будто бы, ну, сами для себя стараются, правда? Есть одно но.
Да.
Поскольку американцы, как это, американский спрут раскинул свои щупальца по всей планете Земля, когда они вводят санкции в отношении какого-то конкретного человека, то это чаще всего разносится эхом по всей планете. И у него могут возникнуть проблемы не только с американскими там, финансовыми организациями, не только на территории Соединенных Штатов, но и вообще с другими финансовыми институтами.
Конечно.
Вот и все. У него могут возникать проблемы не только там, на территории США, но и в Европе, но и в других странах. Ровно потому, что это решение уже принято Соединенными Штатами. Вот и, поэтому, да, они формально не подменяют собой Совбез Организации Объединенных Наций, но фактически, да, подменяют. Это давно уже, что? Нет? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что нужно радоваться гражданам России, поскольку у нашей стране в рамках закона, когда человек ходит в плакат, он просит, значит, по Конституции защищать его права и обязанности или довести до президента или закон, его арестуют, например, Элдару. А что касается американцев делать, надо радоваться, что американцы хоть... На примере, значит, они показывают демонстративно, что кто есть, кто нет. У нас даже люди не могут даже голосочек делать. Его сразу арестуют. А пусть американцы действуют.
А пусть американцы, наконец, научат нас родину любить. Пусть американцы поставят нам правильного, чего там, главу Следственного комитета, правильного генпрокурора, как они это сделали, например, на Украине. Ну, а что стесняться-то? Взять и потребовать, поставить там Иванова, нас... Петрова, Васечкина. Чё? Да, и мы гордо будем рвать на груди тельняшку и кричать. Вот теперь мы зажили счастливо. Спасибо, ну,
свои,
товарищи.
Свои, видите, у нас работают таким образом, что...
Товарищи, если вы думаете, что вас кто-то научит родину любить, соблюдать законы Российской Федерации, международное право и все остальное, хрен вам, ничего у вас не получится. Как бы вас кто не принуждал к этому, только сами граждане Российской Федерации могут научиться жить по законам Российской Федерации. Все. А дальше, кто бы вас чему не научил, ничего у этих людей не выйдет. Примеров исторических можно приводить массу, но мы этими глупостями заниматься не будем. 7373948, слушаем вас. Да, алло, мимо, подождите, сейчас вас. Рум-пум-пум. Да, доброе утро.
Доброе утро, уважаемый ведущий. Меня зовут Владимир, звоню из Москвы. Знаете, я вот вам... Они же до недавнего времени считали, что это для них как счастье,
да,
быть, скажем так, под запретом на въезд. Они этим гордились. Только вот помнится наш славный Иосиф Кобзон, да, а он когда заболел, ну, точнее, ему надо было попасть на лечение за границу, он пошел и попросил об этом нашего президента, чтобы он там как-то по своим каналам эту ситуацию разрулил, чтобы его выпустили за границу, чтобы ему там обеспечили лечение. Достаточно вспомнить нашего сатирика Задорнова, который хаял всегда Америку, а потом, заболев, поехал за границу лечиться, да? Вот, я просто хочу сказать то, что они все-то хвалятся о том, что вот они вот такие вот патриотичные, а как что-то им там въезд закрывают или говорят, мы вас не пустим, они начинают этим делом ужасаться. Я не считаю, что мы их должны защищать и прочее. В конце концов, если они считают, что их несправедливо, как это сказать, не пускают, пусть подают в суд, пусть судятся.
Пусть судятся там, вот, что ли, получается? Пусть защищают свое честное имя на территории Соединенных Штатов, если это им так,
в принципе... Пусть где угодно защищаются. Почему? Они же не самые обездоленные люди, правильно?
Не знаю. Поэтому, не знаю. Честный Луговой, честный Ковтун, честный Бастрыкин, естественно, они не должны быть очень богатыми.
Пусть они свое честное имя отстаивают в международных судах.
Есть
такая практика.
Я не знаю, честно говоря, никогда этим не пользовался, но нам, как гражданам Российской Федерации, плевать, или мы должны их заступиться, давай минутное голосование, поехали. Мы граждане Российской Федерации, которые слушают радиостанцию, говорит Москва, 94,8, это в Москве, если там в Твери тоже какие-то другие цифры, да, у нас есть, да? Смотри, нам плевать на Бастрыкина, Лугового, Ковтуна, ну, в связи с тем, что Минфин распространил на них санкции. Нам плевать, 134-21-35. Нет, мы как-то внутренне с ними, мы им сопереживаем, 134-21-36. Пусть там и не, как бы, как это... Нам, в общем, плевать, но внутренне мы с ними. 134-21-36. Да. То есть мы не понимаем, зачем они нужны на территории Соединенных Штатов, но мы, как граждане, с ними солидарны в этот момент. 134-21-36. Все, нам плевать, 134-21-35, или мы с ними проявляем солидарность, мы внутренне с ними, 134-21-36, потому что наших бьют. Это святой призыв до сих пор?
Да.
Да?
Ну...
Настя, ну ты сегодня ржешь глаголом прям.
Ну, я не знаю. Ну, как-то с одной стороны да, а с другой стороны нет. Ну, глупость какая-то, да, наших бьют. Хотя я не знаю.
Смотри, 134,
я бы побежала посмотреть.
Нам плевать, 134-21-35 и 134-21-36. Нет, мы внутренне с ними. Мы внутренне с ними. Все? Все. Давай, останови.
Важно, за что бьют или нет?
Нет. Когда, а смотри, вдруг? Смотри, я тебе поясню. Когда раздается крик «наших бьют», там неважно. Разберемся потом. Сначала нужно навалять.
А если за дело?
Мать, сначала потом нужно навалять, а потом...
Потом по морде.
Да, а потом...
Надавать за то, что
правильно.
Он...
А если свой был еще и неправ...
Против после... него санкции ввести уже внутри что России. Не давать ему деньги в российских банках размещать. Не пущать его на порог отелей,
мать,
за
сначала,
пределами
сначала
московской кольцевой дороги.
Позже, все, 87% говорят, что им плевать, 13% говорят, что внутренне они с ними. Вот и все, так проголосовала наша аудитория. Давай движение.
Подъем в движении.
А что? А где вы едете и что видите? Слушай, в районе Варшавки, вот там, где МКАД, там, где эта развязка лютая, там по-прежнему затруднения. Там была авария с летальным исходом, насколько я понимаю. Это Рома Щукин оставлял нам информацию. И то ли ее до сих пор не разобрали, но, в общем, затруднения там сохраняются. Это юг, и внутренние, и внешние стороны втыкаются в Московскую кольцевую, господи, в это Варшавское шоссе, на Московской кольцевой. Вот и все. Что происходит у вас? 2 балла сейчас пробки по Яндексу, ничего плохого, в принципе, происходить не должно. Что происходит у вас? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Кутузовский проспект умудряется даже в столь благостное время притормаживать. Сущевский вал тоже в столь благостное время притормаживает. Ну и в целом все едет, ну поэтому рассказывать толком-то и нечего. Все, давай новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
10:05 в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка
и Владимир Карпов.
Доброе утро. Всем приятного утра вторника. Утро. Это пишет Алексей Кузнецов. Да вообще всем всего хорошего, правда? Нефть впервые в этом году упала ниже $55. В связи с этим деревянный полегчал и слегка превысил 60 рублей за доллар. Это пишет Алекс Викинг. Чего у нас вообще происходит сейчас на фондовых этих площадках? Можешь посмотреть?
Сейчас будем смотреть, секундочку.
Как всегда.
Да кто быстрее наберет?
Я быстрее, потому что у меня уже 60.041.
Меньше на новостях, нам надо гулять. Так, о, 60.04.
60, да,
доллар.
Смотри, когда 63, открылась евро. Торговая сессия, он сначала у нас подпрыгнул до 60 рублей 10 копеек за 1 доллар, а сейчас снизился. В общем, все это похоже на знаешь, какие-то предсмертные корчи. Ну, в хорошем смысле, потому что...
А смерть, если ты посмотреть... что считаешь в данном случае, 55?
Нет, я имею в виду, вот если посмотреть на график рубля, как он себя вел.
Технически.
Да, он такая ровная линия, потом всплеск. И опять
пи.
Вот... Да.
Ну нет, это пи, ты смотришь, что в течение скольки там, пары дней получается.
Чего? Нет, последние несколько часов.
Отдалишь график, то уже это все окажется операцией просто такой.
Ладно, бог с ним. Да. Ну то есть все неплохо в том смысле, что несмотря на скачки нефтяных цен, угу. Рубль как-то не очень на это реагирует, то есть прямой зависимости
нет, прямой корреляции нет. Наши сократили добычу, уже все делаем, чтобы что?
Она
чтобы
зараза...
нефть подорожала. Да. Да?
Она нет, Саудовская Аравия тоже отчитывается, рапортует, мы, мол, тоже сократили добычу на 400 там,
но
тысяч
баррелей. Надо, чтобы,
баррелей.
Наоборот, доллар стоил сутки. Больше в рублях. Ну, то есть, чтобы бюджет исполнить там и так далее, есть такое мнение, ну, чтобы... Чем слабее рубль, тем нашим лучше. Чтобы ослабить рубль, нам что надо? Чтобы нефть подешевела. Правильно?
Слушай...
Я рассуждаю, или неправильно? Я как стратег государственный. Что-то неправильно.
Нам бы валюты уже, понимаешь? Нам бы уже валюты. С рублем более-менее вот валюта бы... Слушай, давай дальше, поехали. Смотри, что у нас интересно. Открой. Открой мне
вот
про
это, табу. Да, давай.
Про табу открой. Главными табу для обсуждения в семье, это то, что сейчас вам рассказывали в новостях, мы просто целиком воспроизведем эту новость. Главными табу для обсуждения в семье граждане России назвали сексуальные проблемы людей, включая родных и знакомых, 33%. Ну, то есть о сексуальных проблемах ни-ни вообще в семьях. Каждый третий говорит, что это главное табу. Это то, о чем запрещено разговаривать. Да. Этого не существует.
Дома никогда мы об этом не говорим.
Да. А также самоубийство 15%. Это Левада-центр опрос проводил. Согласно результатам опроса, среди тем, о которых не принято говорить с родными, граждане России также отметили смерть или тяжелую болезнь близких и события, которые уже нельзя изменить или исправить. Это по 7%. То есть смерть и события, которые... Да, о плохом не вспоминаем. То, что исправить нельзя. Для 5% опрошенных не подлежат обсуждению в кругу семьи вопросы религии, веры в Бога. Интересно, да? Столько же...
5% это не так много. Все-таки большинство свободно себя чувствует в этих темах.
Столько же. Это главный табу, Настя. Это не просто там, знаешь, 5% обсуждают, а 95%, наоборот, 5% не обсуждают, 95% обсуждают. Нет, это просто табуированная тема. То есть на эти темы запрещено говорить. Для 5% это запрет.
Для 5.
Столько же респондентов назвали в числе запретных темные страницы истории страны. Ну и чего? 4% участников опроса не принято считать деньги в чужом кармане, включая родственников. 4%
всего респондентов. 4?
Да. 4.
Что-то у нас как-то...
Итого.
Мне кажется, это, да, такая вещь и того... Что
мы имеем?
Про Украину, еще есть такая тема, про которую не спрашивал Росстат, еще некоторые просто предпочитают не обсуждать эту тему, но чтобы просто не ссориться ни с кем.
Настя, это к теме религии.
К теме религии, ты думаешь?
Украина, это уже относится к теме религии, слушай, потому что есть верующие в Украину, которые непременно всех победят.
Религии я никогда не видела, чтобы люди ссорились по-настоящему, по религиозным вопросам.
Нет, это к вопросу о, знаешь, веротерпимости.
А вот по Украине очень легко с полпинка. На коллективах там люди начинают...
Так вот, что мы имеем, что мы имеем на выходе? Самые главные темы человечества, секс и смерть, у нас фактически остаются табуированными. в наших семьях. Большинство наших семей запрещает себе говорить на эти темы.
Ну как, такая не называй зло, оно и не придет к тебе. Ну, наверное, что-то в этом роде срабатывает. Не, так, как вот можно обсуждать? Да.
А как? Я не очень понимаю. Как?
Вот, значит, подступаться, например, к родным с вопросом о том, а давайте-ка мы застрахуем все наши там жизни, и на случай там какой-нибудь несчастный случай там, или там смерти будут выплаты. Ну, это такая, знаешь, вот самая...
А мы запрещаем, а это важная тема, Настя.
Тема такая, то есть, что когда это в итоге, если это наступает где-то у кого-то, конечно, это никак не там не сгладит горе и так далее, но это, ну... То есть, если об этом не говорить, то ничего...
Если об этом говорить...
Это как брачный контракт, знаешь, подписывается.
Нам неловко все время об этом говорить. В этом главная
фишка. У нас чувства, а какие могут...
Какие чувства? Это свидетельствует о нашем здоровье. Это свидетельствует о том, что мы, наоборот, несколько нездоровы, поскольку запрещаем по-настоящему важные темы обсуждать в кругу семьи, в кругу самых близких тебе людей. Ты не обсуждаешь самые важные темы для человечества вообще. В священных писаниях про это пишут.
Нет, ну как везде... можно обсуждать смерть? Вот вообще рамки обсуждения смерти в целом в семье. Вот я пытаюсь себе представить, когда... Я, ну, когда можно было бы об этом заговорить, в каком ключе?
Как об этом?
Как об этом заговорить? Там есть два типа смертей, которые уже случились и которые еще не случились. Да? Ну, то есть те, которые случились, вот видишь, их тоже, оказывается, ну, вот если, чего? Видимо, безвременно, ну, не обсуждают люди, непоправимые события какие-то.
А знаешь, что самое страшное? Да. А это все нас гложет.
А надо обсуждать?
Нет, я типа, вот смотри, например, непоправимое что-то случилось, и мы стараемся это как-то забыть, замять и вообще об этом не вспоминать.
Защитная реакция.
А это нас гложет. Это защитная реакция, но это так или иначе, мы к этому возвращаемся внутренне и сами себя пожираем. Это вообще вопрос к психологам.
Но все равно, ну, один, это очень тонкая материя, но один тема раз смерти. Ты с кем-то это проговорил, например, думаешь. Проплакался, но ты же не можешь всю жизнь страдать по этому поводу, как бы это не, тоже неправильно.
То есть ты тогда можешь просто... Я о другом. Нужно иметь возможность выговариваться. А так получается, что среди самых близких людей мы себе этого позволить не можем.
Это если что-то случилось плохое. А...
У всех происходит что-то плохое.
Ну, не у всех. У некоторых еще не наступило. Обязательно наступит однажды. Но, а вот про будущее, например, вот фактически мне в банке тут предложили застраховаться, да?
Да.
Вот всю семью там и на случай смерти, на случай несчастного случая, там и рака какого-то и так далее. А, еще в клинике рака, программа, Ирана, что если вдруг у вас там обнаружат, то мы как раз вас там отправим куда-то в Германию. Вот, и я стала думать... Что крутая тема, ну, с одной стороны, потому что, ну, в наше нелегкое время,
а с другой,
я
постоянно
вижу какие-то репосты,
вот уроды,
деньги
вот
собирают.
Вот фрики звонят.
Нет, и... они мне не звонят, нет, они не звонят, там это все деликатно, все, и так далее, приличные встречи, там, по поводу... И да, кстати, вот так вот, оплачиваете счет, и да, кстати. Но прийти домой, взять мужа, например, я вообще про детей я не говорю, или там кого-то, собрать и сказать, а давайте вот мы с вами на случай смерти договоримся, ну, во-первых, мы запишем, там вот сейчас вот будем вносить деньги, а потом тогда получится, я начну говорить, проговаривать, значит, если там ты первый выходишь, значит, из строя, то, значит,
ты завещание
там будет
завещание.
Вот это то, да, а если я, то вот это то... Это будет выглядеть странно, я подумала, что это будет выглядеть странно, хотя я спокойно, на самом деле, на эти темы рассуждаю. Более того, у нас люди, что у нас диагнозы, знаешь, больным не сообщают. Не только в семьях, еще и врачи тоже
народ, скрывают. Народ, подключать. Как могут быть табуированы темы в семье? Она для того и нужна, чтобы говорить, что думаешь, не опасаясь никого задеть, пишет Туман. Или Абдул-Хамид. Наличие табу говорит о моральности общества. Общество без табу аморально, пишет Абдул-Хамид. То ли мы табуируем? В этом вопрос, Абдул-Хамид. Нормальные табу. Везде такие, не только в России, пишет Джеймс Борщ. Не знаю. Слушай, ну давай подключать народ, что правда, поехали. 7373948, телефон прямого эфира. И отдельно, конечно, призываем сейчас психологов. Да и психологов вообще. Товарищи психологи, смотрите. Левада-центр проводит опрос. Выясняется, что главное табу в российских семьях – это секс и смерть. Это свидетельствует о здоровье нашего общества. Или это свидетельствует о том, что мы добром не кормим. Ну как в смысле?
Что-то, наоборот, надо менять.
Мы себя...
Мы свободно об этом...
Всяко загоняем в какой-то угол, и нам потом становится некомфортно, больно, плохо. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Дело в том, что в Европе и в России в сегодняшний день даже есть семейный сексолог. Когда приходит, модно мамочкой занимает, нанимает этих сексологов, что рассказывает ребенку до 18 лет, как нужно заниматься сексом, с кем и как. А на Кавказе об этом вообще ни слова. Детских домов нет,
Жизнь рожает, и живут счастливо, мирно. О чем вы говорите?
А вы точно, то есть, если, например, взять гражданина из Европы и взять гражданина с Кавказа и привести его на прием к психотерапевту или к психоаналитику, и чтобы он уже после этого сказал, насколько человек здоров или болен, вы уверены, например, что человек, которого вы описываете в идеальном вашем обществе, он будет абсолютно здоров?
Значит, там, если даже рядом старший брат, младший брат никогда не курит рядом. А здесь мама, папа сидят и ребенок. Выпивайте.
Слушайте, давайте мы сейчас еще Томмазо Кампанеллу вспомним, Томаса Мора, поговорим там о городе Солнце, вспомним идеальное общество, как там люди себя ведут, как будто бы никаких проблем не возникает.
Золотой
и смерти
век.
Нет, и секса нет, понимаешь,
нет,
мать?
Смотри, человек видит золотой век прямо сейчас рядом с нами.
Да.
Идеальное, действительно, жизнь.
Идеальное общество. Ну.
Ну, да, и есть неидеальное, которое, правда, к нему почему-то все едут в итоге в попытке избежать войны, там, какой-нибудь гражданской или еще чего-то, да, с глобального юга на глобальный север. Ну, это ладно. Вырвание тем секса и смерти – это нормальный табу. Мы будем голосование вводить? Вы согласны, да, или не будем голосовать?
Давай будем.
Да.
Давай, что?
Это хорошие табу, правильные.
Это правильные табу, это свидетельствует о здоровье нашего общества. Что, да, 134-21-35. Нет, эдак мы себя уродуем, детей уродуем, несколько как бы выгораем, если хочешь. Вы полагаете, что это не совсем здорово, это и здорово. 134-21-36. Подобные табу свидетельствуют о здоровье нашего общества. 134-21-35. И 134-21-36, нет, вы полагаете, это не очень здорово и здорово, если хотите. 134-21-36, префикс 8495. Погнали. Товарищи психологи, ну, подключайтесь, ну, правда. Сейчас у меня аргументация же закончится. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хочу сказать, что сейчас деградация нашего общества очень сильная.
Так.
В чем она заключается? Нет уважения младших к старшим.
Так.
Вот это самый первый признак, когда общество деградирует. То есть перестает быть уважать младших и старших.
Дальше
вот,
следующий этап какой? Да следующий этап какой?
Это...
Следующий шаг.
Я просто пытаюсь понять. А как это связано с табуированными темами? Может быть, если бы мы говорили о смерти и сексе, тогда и уважение к старшим было бы больше? Вы к этому клоните?
Ну, нет, я просто вот по...
А вы просто о своем, а я-то думаю. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Михаил Гагарин. Смотрите, нам нужно поучиться у американцев общению. Вот на каналах таких, как, знаете, Discovery, National Geographic, очень много идут программ, там, ну, про выживание, про семью, про Аляску и так далее. То есть я всегда смеялся, ну, над тем, как они общаются
так.
друг с другом, вот. И, а вот супруга меня однажды осекла, и я совсем по-другому, она сказала, а ты посмотри, как они обговаривают, и у них тщательно, пускай это глупо со стороны выглядит, то есть он говорит, вот ты не открыла мне двери, машины, я очень это лично посмотрел, как обиду, и, ну, да что ерунда, там пошли, а вот смотри, как они общаются.
То есть они стараются проговаривать самые болезненные моменты, они стараются об этом говорить, проговаривать.
На любые, да, на любые вообще темы, и как бы я так понял, что нет никаких обидок, то есть нет ой, ну зачем ты вот, ну, мог бы промолчать там, просто там хлопнуть дверью посильнее. У нас как при хлопнул дверью, показал свое, соответственно, недовольство этим,
да,
вопросом. А они готовы сесть и спокойно это обсуждать.
Ей, спасибо. Голосование у нас продолжается. Мы табуировали секс и смерть. И это правильно, это свидетельствует о здоровье нашего общества. 134-21-35. Ну, так показывают результаты опроса Левады. Нет, это неправильно, это 134-21-36. Говорим о семьях, мы как-то вот в семьях это все табуировали. Слушаем вас, алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что если будет пропаганда богобоязненности, не той богобоязни, которую пропагандирует Кирилл, и сам-то этим не занимается.
Я не знаю,
а вот
насколько он...
богобоязненность, да, то общество будет исправлено и будет... как раз-таки нормально жить.
Что такое настоящая богобоязненность? Можете коротко объяснить в одно предложение?
Человек, который будет бояться Бога, сделать какой-то грех и потом за этот грех ответить. Вот это настоящая богобоязненность.
А тогда и волю сразу начнут грешить. Ну, то есть, понятно, это вечная это проблема, внутренний моральный императив против страха, ну, под страхом. То есть ходить все время и не это, да, ну, очень сильно бояться, что тебя потом накажут, и поэтому только не совершать чего-то нехорошего. А так, чтобы изнутри добро сочилось, это уже вторая
видимость. Какое степень. Это имеет отношение к нашей теме? Вот, не знаю. Периодически ну, вот задумываюсь.
Смотри, как да. Уже четвертый звонящий говорит примерно вот одно что-то о своем.
Что нужно, да.
Уважения нету.
Потому что табуировано?
Потому что вот есть что? Места, где люди ни о чем не говорят, спокойно веселятся, рожают, спокойно живут, прекрасно.
А вы уверены, что ваши психоаналитики понимают то, о чем рассуждают? Пишет 134-й. Разные психоаналитики, разный уровень подготовки, поэтому говорить за всех нет, некорректно. 7373-94-8. Да, здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Я очень поддерживаю звонок товарища, который говорил о уважении к старшим. У нас действительно нарушена эта связь, нарушена очень сильно. От этого страдают и старшее поколение, и младшее. Я бы хотел, чтобы вы в своей передаче все-таки эту тему когда-нибудь затронули серьезно и подробно.
Нам нужен информационный повод для этого. Как только он случится, мы сразу будем это затрагивать.
Я вот не стал.
Но я себе не представляю информационного повода, связанного именно с отсутствием уважения младших к
старшим. Отцы и дети, конфликт, это вещь, что какую тему не возьми, да открой ленту какую-нибудь информационных агентств. Вы вот, в Приморье до февраля проверить всю цепочку оформления дальневосточных гектаров со ссылкой на власть дают. Значит, как это привяжем к конфликту отцов и детей? Ну как можно привязать что-нибудь? Дальневосточные гектары, это когда семьям выдают землю, если они хотят переехать и так далее и тому подобное.
На село,
вот тебе, пожалуйста. Подальше от Москвы. Уважение к старшим, к традиции, если хотите. Неуважение к традиции – один из смертных грехов современной цивилизации по Конраду Лоренцу. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Меня зовут Дмитрий. Есть очень хорошая фраза, я ей пользуюсь на работе при переговорах. Звучит она следующим образом. Давайте сейчас сразу проговорим все глупости, чтобы потом не делать умные лица.
Да, хорошо, мне нравится. Так.
Да, поэтому говорить на любые темы и проговаривать эти темы с детьми. У меня двое детей, одному ребенку 10, второму 5. В принципе, тему секса мы еще не затрагивали в силу возраста, но тему смерти, да, потому что и родственники умирают, и какие-то близкие, знакомые. И если в некоторых семьях об этом родители боятся разговаривать, то только это свидетельствует о том, что они сами морально не готовы обсуждать это с детьми, потому что они не знают, что им сказать и как это преподнести. И есть, да, вот уже озвучивал кто-то, не помню, что есть международная практика, да, какие-то есть психологи и так далее. В школах об этом, кстати, тоже не говорят. Мы как-то все это скидываем полностью, всю тематику, все знания, которые должен получать ребенок на школу. Потому что у нас работа,
а в итоге все знания он получает во дворе, конечно, потому что в школе ограничивается тем, что прочитайте параграф такой-то в качестве домашней работы, родители стесняются об этом говорить, в итоге учат, конечно же, улица.
Да. Не стеснение дело.
Да, сейчас интернет все мучает.
Дело в неуверенности в себе, что ты готов вообще,
сам себе не ответил на какие-то вопросы еще, да?
Да, сам себе. То есть это дело не в стеснении. Не то, что ты стесняешься, это когда ты знаешь, но вот там в силу каких-то обстоятельств ты как-то вот не хочешь об этом говорить. А ты сам этого не знаешь. Может быть, нас не так воспитывали, там, наших родителей, может быть, как-то вот мы
есть.
В советские времена.
Спасибо. Давайте психологу дадим слово уже, правда. Да, доброе утро.
Доброе утро, Владимир, Анастасия.
Доброе утро.
Это очень интересно, это наш любимый, разговор о страхе, страха. Страх страха всегда больше, чем... Или там страх наказания больше, чем наказание. Ну, если так пришлось,
да.
Понятно.
Да.
Все. А вот сейчас, кстати, очень хорошо монтируется с темой уважения к родителям. А зачем детям уважать родителей, если родители не дают им знаний о главных моментах их жизни?
А можно вот я сразу уточню? Когда я рассуждаю и уверенно заявляю, что это главные темы для человечества... Насколько справедливо мое суждение? Насколько вот это действительно нужно обсуждать?
Все разное у всех. У всех разные жизни, разные точки пересечения и так дальше. Но смерть есть в каждом. А значит, это нужно обсуждать, и в этом нужно быть. Это факт жизни, и к этому нужно быть готовым.
Так,
если родители закрывают лапами голову и прячутся в песок, и говорят, о боже, боже, как страшно об этом говорить, потому что это родами было не обсуждено.
Секс, секс, понимаешь? Секс.
Еще, теперь давайте возьмем секс, да?
Да.
Мы не готовы к сексу, мы о нем придумали, прочитали, посмотрели в фильмах, в каких-то клипах рекламных. И мы думаем о нем, что он какой-то вот такой. Понимаете, мы придумали его. И когда человек сталкивается в жизни с реальными отношениями, он к ним не готов. Его мир полон образов, как нужно встать, как нужно вытянуть губы, посмотрите вообще в интернете, да? Какую нужно принять позу, а то, что секс – это просто отношения, любовь, которая течет между людьми. Дети не готовы. Где они будут уважать родителей? Что, за что? За то, что родители не передали им никакого жизненного опыта. Ни о гигиене, ни об отношениях, ни о чем, о жизни.
Итог,
все время образы.
Итог – отчужденность, итог – невозможность обсуждать действительно важные темы с близкими людьми, потому что…
И презрение к родителям, потому что есть ощущение, что они вообще этого не знают, поэтому об этом не говорят.
Есть, спасибо.
Я бы вообще, честно говоря, ну, тут отдельный вопрос, а что такое обсуждение, например, секса, что подразумевается под этой формулировкой? Одно дело рассказать, передать детям, например, свое видение того, когда и как это должно происходить, то есть там предупреждать девочек от того, чтобы они там не вели себя распущенно, например, ну, например, да, да, и мальчиков, чтобы они вели себя благородно, и чтобы они там сдерживались, или там наоборот, или какие-то вещи вот эти. Это одна тема, отдельно, как бы в рамках воспитания детей ты об этом говоришь.
Там,
как это получается, как получаются дети и так далее, зачем? А другой вопрос, вот что такое обсуждение секса, или когда два взрослых человека вдруг садятся, значит, за чашкой кофе и начинают обсуждать, ну, как-то вот, я даже себе не представляю, ну, то есть что вот...
Смотри, обрати внимание на зашоренность нашего восприятия темы секса.
Да.
Когда, вот если бы сейчас не Лариса, которая психолог до нас дозвонилась,
да,
мы бы даже не задумались о том, что секс – это прежде всего тема отношений, а не письки и сиськи, понимаешь? Мы сразу краснеем мысленно, когда нам говорят слово «секс», и начинаем думать о том, что это определенно про коитус сейчас пойдет. Там до коитуса еще сколько стадий нужно пройти. И кто коитус вообще не главный. Секс – это отношения, мать. А мы стесняемся об этом говорить.
Ну, про отношения у нас тоже не принято. Ну, хотя это более все-таки...
Не,
ну,
когда, знаешь,
начинают друг другу претензии предъявлять.
Не нравится там, мне твоя девочка. Супруги. Не нравится мне твой... Вот как мы обсуждаем отношения, понимаешь?
Вот они все. Зачастую действительно отвратительные.
Да.
И девочка, и парень.
Ужасный первый, который поведет меня на свидание, я ему не завидую.
Ты Черт. Ему не завидуешь? Я... В смысле, что ты его будешь критиковать?
Нет, или... я для что него тест такая... приготовил уже, понимаешь? И там опросник, вопросов 100.
Назовите ключевые фигуры российской истории 19 века, да?
В том числе.
Что-нибудь.
Пусть это зараза сначала ответит, после этого я приму решение, годен или не годен к строевой. Вот все. Ну, правда. А ключевое, что мы всегда забываем о главном, что это прежде всего отношения. Начинаем. Это все уровень нашего воспитания с тобой. В этом парадокс. Психологи нам ворачивают, что это прежде всего отношения, а мы исключительно про коитус. Мы испорчены окончательно.
Ну как, ну это все повторяется, как с нами, так и мы. Вот
да.
Один ответ.
У нас много неполных семей. Мальчики, выросшие без отца, совсем не знают, как строить семью. Девочки без отца не умеют вести себя с мужчинами. Вот мы и не можем говорить, пишет 396 или 396, я уж не знаю. Что еще у нас? Для полноценной жизни человек должен знать о сексе все, пишет Александр Черкун. И это следующий вопрос, который возникает, но на который мы, конечно же, не сможем получить ответ. А вот как это? Познание мира через всемирную паутину, через интернет.
Да.
А сколько может заменить
родителей
в этом смысле? Это вот как то, с чего мы начинали. Когда 12 тысяч рекомендаций. 12 тысяч рекомендаций, как не стоит вести себя на первом свидании.
Родители ведь критерии основные должны дать. А да. Дальше человек, основываясь на критериях, отбирает там себе информацию. Это я буду читать, это я не, ну, как бы это я буду принимать информацию, а эту нет. А интернет сам по себе такие критерии дать не может.
Интернет очень много информации даст. Но
как, критериев оценки,
как и положено, 99% этой информации будет полнейшим шлаком. Вот и все. Ну и, конечно же, если ты забьешь слово «секс» где-нибудь в поисковике, то первое, что тебе вылезет, это, безусловно, не рекомендации психологов о том, как строить отношения там, с мальчиком, с девочкой, а вот те самые письки и сиськи. Какой ужас, слушай, что мы обсуждаем? 10:30, новости.
Анонсы на сегодня. Против всех в 17 часов программа начинается, и в ней будет Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. В 17 часов будет с вами спорить. В 15 часов в программе «Пиджаки» Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. В 14 часов же в программе «На чемоданах» будут гости Эльвира Хасаншина, Анна Титова и Антон Кравченко. Тема «Новый год в России» с восклицательным знаком. В 12 часов народный адвокат.
Без алкогольного угара, там очень важно.
Будет Лилия Петрик, про семейные дела пойдет речь. И в 11 часов, буквально через полчаса, уже
Тамара
даже меньше.
Тамара Канделаки, можно так и буду объявлять.
Хороший вопрос, программа с Сергеем
Рыбкой. Тамара Канделаки.
Тамара Канделаки, она большой специалист по нефти.
Нефть, газ, да.
Вот и газу. Это... И она директор компании «Инфотек Консалт». Доктор экономических наук.
Слушай. Тамару Канделаки с Рыбкой нужно слушать, конечно. Вот и все.
Черт, говорит Москва. 94,8.
Павел через Твиттер. А что там в голосовании по Луговому? Слушайте, ну напомню, что тогда у нас сколько? 13% готовы были впрягаться за Лугового, Бастрыкина и Ковтуна. А 80%... 13% были готовы впрягаться, 87% сказали, что вообще все равно. Mm-hmm. То есть, кто там чего в их отношении вводит. Но, голосование мы же по табу проводили и забыли сказать, как проголосовала наша аудитория. Здесь результат следующий. 50, ровно, 50 на 50. То есть, половина наших слушателей полагают, что это очень правильный табу и свидетельствует о здоровье нашего общества, и 50% полагают, что это не очень здорово и здорово. Так проголосовала наша аудитория. Когда у нас табуируют, секс и смерть – это главные темы, табуированные в российских семьях, как показывает опрос Левада-центра. Слушай, давай чуть-чуть про йогу. У нас масса хороших тем осталось, и декриминализация побоев, которые завтра будут рассматривать. Ну, может быть, завтра к ней обратимся, давай?
Да. Ну, хорошо, да.
Да, давай, знаешь что, про йогов поговорим чуть-чуть.
Да, йоги меня заинтересовали еще на каникулах, когда впервые эта тема... Вот начала подниматься, когда в Петербурге судят какого-то йога. За что?
Коротко. В понедельник в Санкт-Петербурге начался судебный процесс против преподавателя йоги Дмитрия Угая, которого обвиняют в незаконном миссионерстве. Петербургская полиция утверждает, что в октябре 2016 года господин Угай пытался обратить в кришнаизм посетителей фестиваля Veda Life. Сам он объясняет это, что всего лишь прочитал научную лекцию о йоге. Эксперты называют обвинения необоснованными и предупреждают, что из-за принятых в прошлом году поправок Яровой количество таких судебных процессов будет увеличиваться. Дальше. Процесс о миссионерстве проходит в мировом суде участка номер 207 Санкт-Петербурга. Как рассказал Дмитрий Угай, 22 октября он по просьбе организаторов фестиваля Veda Life прочитал лекцию о йоге и ее философии. Господин Угай подчеркнул, что лекция носила светский характер, была основана на академических источниках, которые изучают на факультетах востоковедения. По его словам, он не упоминал никаких религиозных организаций, не призывал слушателей принять участие в каких-либо обрядах. Тем не менее, его лекция была прервана сотрудниками полиции. Участковый уполномоченный 76-го отдела полиции Арсен Магомедов усмотрел в лекции административное правонарушение по части 4 статьи 5.26 КУАП РФ «Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства». Он указал в протоколе, что господин Угай якобы выступал как представитель культурного центра кришнаитов Шри Чайтанья Сарвасад Мадх и публично распространял информацию о вероучении вайшнавизм. По мнению участкового, лектор пытался вовлечь граждан в состав участников религиозного объединения. При этом в протоколе указано, что о грядущей лекции полицию предупредил житель Петербурга Наиль Насибуллин, который, однако, сам ее не посетил. Вообще, картина вырисовывается сюрреалистическая, потому что у нас есть Дмитрий Угай, который приходит читать лекцию о йоге, возможно, о вайшнавизме. У нас есть участковый Арсен Магомедов, который приходит на эту лекцию и усматривает нарушение кодекса об административных правонарушениях. И у нас есть еще загадочная фигура Наиля Насибуллина, который предупредил участкового о том, что эта лекция готовится, вот этого Арсена Магомедова, да, чтобы тот обратил внимание и проверил.
Принял меры.
Да. Осуществляется ли там миссионерская деятельность незаконная?
Тому показалось, что он уже втягивается практически, да, поэтому он решил
как прекратить. Только Арсену Магомедову показалось, что он уже готов ходить с бубном, выбрить себе там что, затылок или лоб, что там выбривают-то, и говорить «Хари Рама, Хари Кришна», он мгновенно, видимо, потребовал прекратить мероприятие и возбудил статью там чего по административному кодексу. Как-то так у нас получается.
Я вообще давно думаю, надо заняться йогами, потому что они плодятся, множатся. Девки все, посмотрите, вместо того, чтобы уважать старших,
да,
рожать детей, ходят по этим йога-залам каким-то подозрительным.
Да, и вовлекают там остальных.
Вовлекаются, мальчиков там, что, есть там мальчики?
Не, я был свидетелем преступления.
Я знаю, что в Индии это мужчины в основном.
Я, смотри, если бы я знал, что вот это, можно пресекать эту преступную деятельность, я давно уже этим занялся даже в нашей редакции. Потому что, ну, посмотри на Катю Звягинцеву, понимаешь, да, которая, да, мало того, что сама там с этим ковриком ходит.
Затягивает все.
Нет, я был свидетелем того, как она нынешнего замглавного редактора Сергея Берегового принуждала становиться в неприличные позы.
Асаны.
Так называется? Да. Я, ну, можно я буду воспринимать?
Нет, позы не надо. Говорит, некрасиво сразу звучит, не возвышенно. Давай. Асаны.
Вот в эти это неприличные вот
простая
асаны.
Асана, это не простая.
В неприличные асана. Абсолютно асаны.
И что,
она
он
его
смог?
Ставила. А он становился, как-то громко дышал при этом, покряхтывал. И после этого она еще какие-то говорила слова на непонятном мне языке. Я понял, что его куда-то вовлекают. Вот и все. А сейчас она, естественно, свалила дальше постигать это.
Захватила администратора.
Захватила нашего администратора.
Я с удивлением обнаружила их вместе на фотографии в Индии.
И сейчас они в Индии.
В отпуске.
Понимаешь,
занимаются у какого-то индуса
йогой. А мы работаем.
Да.
Вот и все.
Поэтому... уважение к старшим, его нет.
Я полагаю, что... что это Деза, я выпускающий редактор. Береговой нам уже пишет. Хорошо, выпускающий редактор Сергей Береговой был вовлечен. И вот все это у меня, кстати, записано на телефон.
Ну, ты думаешь, насколько серьезно? Мне кажется...
Нет, давай. Смотри, что... вообще, если отбросить вот эту нашу несмешную иронию и еще менее смешной сарказм, получается следующая картина. Мы все время пытаемся структурировать наше общество таким образом, чтобы оградить граждан Российской Федерации, как детей неразумных, от всего плохого, чтобы были только правильные религии, правильные учения, правильное воспитание, правильные темы, правильные спектакли, правильные кинематограф, правильная история, чтобы все было правильно, да, а все неправильное нужно отсечь. И когда Яровая готовила свои поправки, там прежде всего под прицелом были, скажем так, мусульмане, которые исповедуют тот самый салафизм, то есть чистый ислам. Под прицелом были прежде всего экстремисты, которые осуществляют свою миссионерскую деятельность в неположенных местах, в жилых помещениях, распространяют экстремистскую религиозную литературу. То есть заслон ставили там какому-нибудь исламскому государству, запрещенной в России организации.
А говорят, можно не говорить больше это.
Ну, что, не важно.
Привык уже?
Да, уже привык, ты знаешь как.
Не отвязаться.
Не отвязаться. Все, да, такой, заслон ставили экстремистам каким-то, а под раздачу попадают йоги. И есть ощущение, что в правоохранительных органах уже существует определенный план по привлечению к ответственности по конкретным статьям. Ну, от них же требуют, да? Докажи свою эффективность.
Система,
да, ну, она никуда не делась.
Ты не поверишь, я знаю, чем они могут заняться. Они могут заняться мошенниками, которые звонят на телефоны и предлагают там подойти карточку вставить в банкомат, например, СОН, фигня, да, там набрать фигня. Что-то. Это они могли бы делать. Или там воров ловить, которые крадут велосипеды. Или угоняют машины, они вам говорят, ой, ну когда это, несколько часов, она уже далеко уехала, говорят они. А потом, когда ты находишь машину...
Заслон экстремизму нужно
ставить. Они приходят и говорят,
ну, слушай,
черт бы вас задрал.
Начинаешь как бабуля какая-то, ну, на скамеечке
кажется,
причитать.
Я знаю, чем можно заняться полицией.
Да, конечно, мы знаем, как лучше научить наших футболистов играть в футбол, мы знаем, чем заняться нашей полицией. Заслон экстремизму нужно ставить или нет, чтобы Варвара Караулова не повторялась? Или нет? Вот и все. Яровая говорит, что да, с этим злом нужно бороться. Придумала, сделала поправки. Все это запихнули в пакет Яровой. Его приняли торжественно. Под раздачу попадает йог. Задело или не задело. Погнали, погнали. Чего? Потому что, ну, правда, с этими йогами...
Ну, я не слышала, чтобы кто-то продавал квартиры, отдавал, нес деньги свои за квартиры. Ну, как вот, откуда борьба с сектантами пошла? Из 90-х, когда тут появились вообще все?
Все.
Кто только можно, включая местных сумасшедших каких-то или там, непонятно, полусумасшедших. И основная претензия к ним была, что человек теряет связь со своей семьей. Да, уходит полностью. Это там первое и основное. Второе, когда у него есть имущество, они все-таки еще, знаешь, как это, сумасшедший-сумасшедший, ассигнации не рвет. Вот. Вот. Они спокойно принимали там эти деньги за имущество или это имущество к себе. Да. Вот. Как-то там спокойненько переоформляли. Это была претензия, а больше никакая.
Слушай, вот эти вот все вайшнавизм, кришнаитство, так да. Что, давай возьмем восточные
да.
культуры.
Мы их какие-то. Скопом возьмем.
Вы полагаете, что да, они представляют определенную опасность, поэтому понимаете действия правоохранительных органов конкретно участкового Арсена Магомедова. Да, 134-21-35. Да. Ну, правда, сегодня она пошла на занятие по йоге, после этого переключилась на сыроедение, а там еще чуть-чуть и с бубном пошла по улице. Хари Рама, Хари Кришна.
Но это не самое тяжелое.
Ну, не-не-не. Да, я знаю, слушай, я вот сейчас, секунду, сейчас я воспроизведу свою логику. Смотри, вы полагаете, что да, к ним нужно как-то повнимательнее отнестись, поэтому понимаете действия правоохранителей 134-21-35. 134-21-36 нет, напрасно прицепились. Напрасно прицепились 134-21-36. Все, а теперь мой аргумент. Я лично знаю одного, вот я лично знаю одного человека, который сейчас... уже на протяжении 3 лет находится в состоянии тяжелейшей депрессии, который живет на даче, не может ни работать нормально, ни иметь нормальное отношение с семьей, со своей, после того, как он разочаровался в тех самых кришнаитах. То есть он был вовлечен...
А он наш с тобой ровесник примерно.
Да.
Молодой еще, так сказать,
да,
человек.
Да, да. Он был вовлечен... Угу. Его убедили, что таким образом...
Именно кришнаитом был.
Да, он был именно кришнаитом. Он таким образом что-то там постигнет, он таким образом как-то просветлится,
так.
Он в эту историю погрузился, да. Причем довольно основательно. Я не знаю, вайшнавизм, кришнаизм, чего у него там было, угу. Что-то чесалось. Так вот, он проникся,
да.
А потом, когда дошел до определенной стадии...
Понял, что все это...
Не просто понял, ему объяснили, что чувак... Как бы, ну,
это все дальше... сказки, типа там для идиотов, да. А ты мы с тобой
да, нормальные дела делаем. Да, давай как бы нормально мутить дела.
Угу.
И после этого его расплющило, и он уже 3 года не может собрать себя. Более того, не могут собрать и его родственники. Все, угу. Там еще наложилось на личную драму. Ну, короче.
Ну, понятно. Но...
Если бы не родня, он бы просто сейчас уже где-то под забором лежал.
Слушай, ну, это, мне кажется, что это ну, психологически неустойчивая, вот такая вот романтическая как натура, которая там верящая парила и да. Не нашла, так ей надо срочно другую подмену сделать, и все. Его
может.
В православный монастырь отправить, и все, и он
не
там
может.
Будет жить счастливо.
Не может.
Послушником.
Он разочаровался вообще следующий. Во всем. Это было единственное, что его вот настолько увлекло.
Он очаровался да. Однажды. Я вот, знаешь, если однажды он уже очаровался, и у него были какие-то... Они никуда не могли деться, эти идеалы. Он верит все равно. Он просто расстроился, что здесь этого не нашел. Но я думаю... Ну, это такой мой домашний рецепт. Да, надо его клин клином вышивают. Вот, правда, я не знаю, как депрессию...
Перевыколпаковать.
Да, депрессию как вы, каким клином вышибают, это я не могу сказать. Я думаю, что надо
нет,
пить
у меня
препараты.
Есть средства, но я предпочитаю не в эфире не рассказывать.
Пить препарат.
Конечно.
А потом уже идти да. Дальше искать смысл жизни.
Главное не увлечься вот этими препаратами. Да. Голосование. Вы полагаете, что правильно правоохранительные органы обращают внимание на вот этих псевдо-миролюбивых с бубнами, да, на йогов на этих, это правильно обращают внимание, 134-21-35. Нет, напрасно прицепились, 134-21-36. 134-21-36, напрасно прицепились. Погнали, поехали. 7373-94-8, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Артём, Москва. Я занимаюсь йогой 12 лет.
Вот.
У меня самого есть маленькая студия.
Вы следующий, да, пожалуйста.
Да.
Вы следующий, в смысле, к вам скоро придут, и мы полагаем, что не напрасно, да, пожалуйста.
Смотрите, йога – это философия. И асаны, которые мы делаем, все-таки это польза для здоровья. В комбинации с дыханием асаны дают возможность успокоить ум,
который мы, ну, растрачиваем, так скажем, в мегаполисе. Поэтому здесь я не вижу, что это какая-то религия, это философия йога. Но есть много направлений, таких как, ну, вообще, если взять религию в Индии, то это кришнаизм, ну,
вайшнавы. Да-да, я понимаю, о чем вы говорите, просто я пытаюсь понять следующее. Как, вот где проходит та самая черта, где заканчивается просто йога как некая философия, как некая практика, прежде всего для здоровья, и начинается религия. Вы для себя эту черту где проводите? Как она выглядит?
Вот для меня йога – это философия.
Да.
То есть я не могу сказать, что это какая-то религиозная вещь. Здесь есть просто в действительности философия, которая учит. Есть несколько трактатов по этому поводу философских. Ну, один из известных – это йога-сутра Патанджали. Если его изучать, то мы не увидим какого-то направления религии. Мы увидим философию йоги.
Еще
как
раз,
работает
где ум. Заканчивается просто философия и начинается религия? Вы четко знаете для себя эту границу или нет? Или это очень условно, и каждый сам для себя это определяет?
Ну, для меня религия – это что? Это какие-то обряды.
Так.
Да, то есть это может быть пение мантр, это
да.
Может быть там каких-то молитв,
так.
Скажем так. Это могут быть, ну что, могут быть какие-то, ну, в действительности это обряды, какие-то условности. Йога предполагает, что вы занимаетесь асанами, пранаямами, медитацией. Медитация в данном случае, вот к современному миру, к современному человеку, это работа со своим умом, уметь концентрироваться на каком-то одном объекте.
Но вы избегаете именно обрядовости. То есть, когда вам говорят, слушай, а давай попоем мантры, вы говорите, не, спасибо, это не ко мне.
Ну, я могу петь их для себя лично. То есть это моя какая-то личная практика. Если это для кого-то, я сам инструктор йоги, да, то есть в основном у меня занятия – это когда мы делаем асаны и делаем дыхание.
Есть, спасибо, принимать. Все-таки, понимаешь, каждый сам для себя определяет. Получается так. То есть, с одной стороны, человек говорит, да, для меня религия начинается там, где начинается обрядовость. А в качестве одного из обрядов пение мантр.
Да.
Ну, для себя могу попеть, говорит, так. Конечно, получается.
Да, что нет.
Ну, как-то так. Чего? Философия йоги изучается в наших российских вузах. Это не религия, пишет 471. Я, например, не могу четко отделить, например, философию от религии. Но вот где заканчивается одно, начинается другое. И в том, и в другом есть немного...
Нет, там вера и невера. Ну, мне кажется, там основные понятия, основополагающие вера. Вера, ты веришь, что ее нельзя никак опровергнуть, потому что она опытом не может быть опровергнута.
Гегельянство, кантианство, это что?
Просто
это
правление
философии.
А философия – это размышление, с которым может соглашаться, не соглашаться, а верить в него, ну, тоже как бы можно, но тут, поскольку ты изначально можешь...
Мать, иудеи приходят в синагогу для того, чтобы поспорить с Богом, поэтому ну что?
Я таких подробностей не знаю. А у нас голосование что?
О чем голосование?
Голосование. Да. У нас восточные религии представляют опасность, да?
Представляют опасность, поэтому правильно правоохранительные органы обратили на них внимание, потому что они ходят с бубнами. 55% говорят, что правильно конец их, да, за жабры или что, за что их там
45,
хватает.
45, соответственно, считают, что нет, безобидная вещь.
45 безобидная вещь, напрасно прицепились. 55% на 45% так проголосовала наша аудитория. Это все.
Да, так можно далеко зайти.
Но видишь, вот та проблема, с которой действительно мы еще неоднократно столкнемся, принимав подобных законов. Желая все это структурировать, отделить плохое от хорошего, мы вторгаемся вот в такую область, где это развести, разделить практически невозможно. Поэтому мы будем с этим бесконечно сталкиваться. Люди, которые там занимаются каким-нибудь кудо, дзюдо и прочими восточными боевыми искусствами, они, например, ну, еще чуть-чуть и близки к какому-нибудь синтоизму. Понимаешь? Да. Не, ну правда.
А если же такой культ богини Аматерасу, Амиаками, прародительница японской.
Или, пожалуйста, вот тебе там наши рановеры какие-нибудь. Понимаешь? Ну, тоже.
Нет, ну, стороны... я вот так думаю, знаешь, а есть люди, ну, это что говорить, я вот сейчас подумала, ну, должны быть какие-то критерии, например, критерии, там, уход от, там, общения с близкими и траты денег, ну, это то, что мне из обывательского очень приземленного приходит, вот так, если начинает происходить, да. То это, мы будем считать, что это будет, ну, что это плохо, ненормально для общества.
Опять не очень, а люди, деле... которые, например, все, конечно, все от всего отказываются и уходят в монастырь, они в этот момент, вот в твою категорию
да,
попадают?
Нет, потом есть, например, геймеры, знаешь, которые 40+, 50+, которые тратят деньги, значит, на какие-то там танки, на оружие, в компьютере, да. Там виртуальное. Вот,
психи,
сидят,
но
там,
они лудоманы, что?
Играют и так далее, но мы же ничего против этого не имеем. Ну, то есть, в общем, ну, люди
поэтому
имеют право.
Поэтому я и говорю, отделить такое. Одно от другого да. Практически невозможно, по крайней мере, очень сложно. А мы все время ставим перед собой эту задачу. По крайней мере, эту задачу перед нами ставит Ирина Яровая, понимаешь, своими поправками.
Может, и все, наоборот, а дальше,
а на выходе мы получаем следующее. Дмитрий Угай, которого судят за то, что он как будто вот там вовлекал кого-то в какую-то деятельность. Видишь, много всего. Да. И имеем Арсена Магомедова, участкового уполномоченного 76-го отдела полиции, который, внимание, на свое усмотрение решает, был состав правонарушения по части 4 статьи 5.26 КОАП РФ осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства, или не было этого нарушения? Участковый!
Плохо. Нет, надо все разрешить абсолютно, как в Штатах. Да пока до насилия не дойдет, все пускай делают, кто чего хочет.
Наш человек к этому не подготовлен.
Да ладно, не подготовлен. Чего?
Ты знаешь...
А что, в чем подготовка может заключаться? Какая может быть в этом деле подготовка? Никакой. Только разочарование полное в конце.
Знаешь,
через пару лет.
Мы как раз вот в 90-е и хлебнули этого, когда на нашу неподготовленную, нашу подготовленную почву... Они все ломанулись, да. И выяснилось, что здесь клондайк.
Так оказалось, что в итоге? Ты думаешь, усилиями государства это все прекратилось? Мне, на самом деле, очень сложный вопрос, такой, который нужно изучить, потому что люди просто сами по себе перестали в это во все верить. То есть уровень скептицизма после такого опыта, он вырос в разы. Ну, то есть я даже себе не представляю, что единицы...
Не уверен, потому что мы полагали, например...
Христос.
Спокойно. Мы полагали, что история с МММ не повторится, потому что это уже было. Угу. Стоило появиться Мавроди, как тут же появилась МММ. И опять туда понесли бабки.
Но не в такие масштабы. Он сейчас идет в Китай, где про него еще ничего не слышали.
Да. Но все равно.
Ну, масштаб не
те. Остается.
Надо с Мавроди поговорить на эту тему. Да.
Здравствуйте. Ну, я согласен, что и философия, и религия – это суть одно и то же. Да. Но, опять же, к опыту 90-х мы этого наелись. Очень сильно. И сейчас остаются люди, которые... Они всегда будут, те люди, которые будут втягиваться. Но Яровая, она, конечно, молодец, она борется законодательно, но законодательно с этим не борется. Надо предоставлять замену. Просто когда был коммунизм, допустим, да, это была замена. Вот такая вот государственная замена всем вашим верованиям, да. Предоставьте, Господи.
Да, вы пропали. Нет, я прекрасно понимаю о том, что это замещение наше все.
Нет, я согласна, люди в массе этого переели, то есть однажды они хапнули этих НЛО с аномальными зонами, там, бермудскими треугольниками, но ты не читал, нет, вот эти вот все газетки, вот эти лекции были, я помню, ходили там в кинотеатр, их больше
Матушка,
нет, потому
сам,
что они запрещены.
Я сам один раз ходил на мероприятия, которые устраивали там НЛОшники,
да.
И как дурак на каком-то перекрестке стоял с этими рамками, понимаешь?
О, а я искал... до этого не дошла, я была мала для таких вещей, но... Еще тогда у нас небольшая разница в возрасте, но тогда, видимо, она как сказалась. Но сейчас даже вот, как ни странно, новое поколение, мне кажется, уже этим заинтересовать сложно чрезвычайно, ну, так всерьез, чтобы человек погрузился. Это какие-то маргинальные, правильно говорит слушатель, единицы, которые всегда везде будут, неустойчивые там какие-то такие... Натуры творческие, ранимые, романтичные.
Смотри, тогда у нас есть две концепции. Концепция Насти Аношко вообще разрешить все.
Абсолютно, да.
Нужно, чтобы мы...
Без насилия, только чтобы не убивали там младенцев, вот это собак никаких
пережрали,
не резали, да.
Пережрали всего этого и сами уже получили это. И в концепции Ирины Яровой, где она все-таки пытается общество каким-то образом держать в рамках приличия, понимаешь? и пытается нас каким-то образом воспитать. То есть какая концепция победит, пока Яровая побеждает, Настя, ты проигрываешь.
Вот ну, я потому что сижу пока тут за микрофоном, когда я пойду в Думу, окажется, что мы еще посмотрим, кто победит. Нет, это нужна, конечно, смена полная, концептуальная, как бы, курса.
Да, все, давай про движение, мы сейчас про 2 балла как расскажем.
Подъем в движении.
Да, по Яндексу сейчас в Москве целых 2 балла. Это достижение. Вчера-то было наверняка 1, я вот, кстати, помню. Почему-то толпится народ на 3-м транспортном кольце в районе Тульской. И на внутренней, и на внешней стороне 3-го транспортного как-то вот втыкаемся в Тульскую. Вот. Ну и что еще? Да больше, пожалуй, рассказать-то не о чем. С вами сегодняшний подъем провели Анастасия Янушко
и Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.
Подъем.